Встреча клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 18 сентября 2018 года. В гостях у «Деловара» Сергей Полонский, российский предприниматель, владелец и руководитель с 2004 по 2011 год одной из крупнейших девелоперских компаний «Миракс Групп». В настоящее время является акционером и инвестором ряда коммерческих структур, объединенных в холдинг «Поток». На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости, предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru.
Еще раз говорю, друзья, здесь нет ни одного гостя, здесь только члены клуба. Если вы кого-то не знаете, подходите, спрашивайте, потому что здесь Ижевск, Пенза, Саранск, Прага и другие города. Это все только члены клуба. Данные координаты, которых у вас есть, все на сайте. И Сергей, как бы вы хотели с чего начать?
Я не знаю, да, здравствуйте всем, спасибо, что пришли, собственно, я не знаю, давайте. Может быть, давайте какую-то открытую платформу, да, в процессе, так сказать, каких-то вопросов, возникнут какие-то дискуссии, беседы, там, обсуждения, там, и так далее.
Ну, я как? Тоже пока ехал, я думал, с чего начать, и я вот так представил, что мы такие маленькие Иваны Царевичи, в дремучем лесу на таких маленьких лошадках ищем поляну, где там большой бизнес, и тут встречается красавец Илья Муромец, мы говорим, как проехать, а то одни камни, налево поедешь, по башке получишь, направо по башке получишь.
Прямо не пробовали?
Говорят, езжай скорее, как дан по башке. В общем, Сергей,
а можно фамилия, имя, отчество, кто обещал?
Кто обещал?
Я надеюсь, не Золотов, нет? Нет, кто башки обещал, да. Сегодня в современном мире, я так понимаю, что там дуэли какие-то вызывают, я подумал, может быть, вас тоже вызывают?
Нет, спасибо,
ну просто... Ну, если что, есть подготовленные люди, которые выйдут на бой? Знаете, вот сегодня я так понял, что в современном не в судах решают вопросы.
Бежим, да, немножко. Вы как начинали, вы как обошли? Как там оказали? Где эта дорога? Мы тоже хотим.
Да, начинал я давно, в 90-е. Вот, поэтому тогда, на тот момент времени, вообще не было никакого бизнеса. То есть фактически, ну, собственно, создавали, все начинали с нуля. Не было ни бизнес-тренингов, ни бизнес-клубов, ни, так сказать, там, интернета, ни книжек. Вот, поэтому в некоторой степени было преимущество большое, потому что конкуренции практически не было, но, собственно говоря, вообще ее не было. То есть даже ни такого слова конкуренция не понимал. С другой стороны, все приходилось самим учить и изучать, и летать по миру, смотреть, как, ну, собственно, во всех странах это происходит. И с этой точки зрения, вот сейчас вообще очень большое количество информации, которая на всех нас свалилась, да, и очень сложно разобраться, а куда пойти, в какой бизнес-клуб, каким, так сказать, там, тренером или там, какую книжку взять, почитать, ну, прилавки ломятся от книг, как стать миллионером, миллиардером, значит, там, не знаю, успешным, богатым, здоровым и так далее, да, но с моей точки зрения, скажем так, одна задачка, решенная самим лично, равна 10 рассказанной. То есть это не с моей точки зрения, это, ну, в принципе, в целом такая есть история. И, вы знаете, я вот заметил в последнее время такое ощущение, что общаюсь с большим количеством людей, которые учатся, ходят постоянно на разные тренинги там, ну, и так далее, да. И вот люди учатся, я говорю, слушай, а когда это знание ты будешь применять? Он говорит, ну, подожди, я еще не выучился. Да? Собственно, такая вот как бы история, да, то есть она в некоторой степени, так сказать, вот, как бы... То есть, скажем так, если раньше там в 90-е годы, образно говоря, ты мог ошибиться, и об этом никто не узнал, да, не узнает, потому что не было интернета, не было видео, да, и мы могли в своей песочнице, как дети, значит, там, сказать, писаться, какаться, что ли, да, образно говоря. Ну и в итоге потом стали взрослыми. Кстати, дети до... так организм устроен до 4,5 лет, мы не помним вообще ничего, что с нами было, да, только вспышки. Почему это природа таким образом устроила? Потому что... Это мне сын Анохина, профессора, рассказывал там, ну, одну из лекций. Потому что если бы мы помнили, какие мы были там, в один или в два года, да, то у нас вот эта психоэмоциональная травма, собственно говоря, блокировала бы наше развитие. Да? То есть мы бы как бы такие вот, ну, очень мощные якоря. Поэтому природа, то ли она сама так устроила, то ли выжили только те, кто не помнит, какой он был, так сказать, в детстве. Но тем не менее, вот как бы это работает. Да? И, кстати, одна из важных историй – это умение, так сказать, вот перезагрузки, да, что ли, образование новых, там, ну, так сказать, нейронных соединений там, и всего остального. То есть, собственно говоря, все люди, которые идут зачем-то учиться, да, то есть знание это одно, но знание, понимаете, когда вы просто получаете знание, вы их получаете на программном уровне. То есть это в верхней части. А, вот, например, мы дышим аппаратным образом, то есть мы не знаем, как мы дышим, да, мы не думаем, когда мы ходим, мы не думаем, когда мы думаем. И, соответственно, навыки, которые в процессе обучения, если они не переходят из оперативной памяти в постоянную память, то есть, ну, в аппаратную часть, что ли, они, с моей точки зрения, только мешают. Потому что если вы до этого, например, это не знали, да, какую-то вещь, а сейчас вы знаете, но поступаете все равно по-старому, то это гораздо хуже, чем если бы вы просто не знали. То есть у вас возникает когнитивный диссонанс, собственно, раздвоение личности в некоторой степени, а также повышенное потребление энергоресурсов, поскольку, ну, одна личность потребляет до 30% энергии, а две личности уже потребляют, соответственно, больше. Да? Поэтому вот в сегодняшнем современном мире абсолютно точно, скажем так, вот что я... То есть, сейчас сформулирую, значит, чтобы успевать на тех скоростях, которые все есть в мире, нужно находиться в состоянии потоковых состояний, так называемых. Да? А это, если у вас есть когнитивный диссонанс, практически невозможно. Да? То есть, ну, собственно говоря, я не знаю прецедентов. Поэтому, если вы пошли по пути бизнеса, да, и хотите действительно стать вау, да, то есть, ну, насколько я понял, так сказать, вот, значит, то есть вообще, что такое большие бизнесы, да, а без чего они невозможны. Ну, мы как бы не берем стандарт там России, да, у вас все эксклюзивно, так сказать, да, там. А в целом в мире невозможно без открытости, невозможно без доверия, собственно, то есть сегодня уже время, когда одиночки, ну, квази, безусловно, могут быть лидеры, там, как Алан Маск, но все равно у него там есть команда, там, и Стив Джобс и так далее. Да, поэтому, безусловно, нужно, то есть, скажем так, сформировать команду невозможно без доверия. Да? Ну, это impossible, потому что вообще считается в России, кстати, 70-75% энергии внутри компании тратится на вот внутренние конфликты, склоки и все остальное, а не на воздействие, не на внешнее вот это вот... ну, не на движение вперед, что ли, да, к сожалению. Если хотя бы эту цифру считается понизить до 50%, то наш бизнес бы смог бы сделать квантовый скачок, да. Из-за чего возникает вот, скажем так, такие моменты, то есть недоверие, да, в стране. Потому что, ну, во-первых, к сожалению, горизонт видения очень сильно сократился, да, то есть вообще, чтобы делать большой проект, должен быть горизонт видения. Горизонт видения, это в первую очередь, когда есть стабильность, когда есть понимание, что будет завтра, когда неопределенность уменьшается до максимума, да, потому что маленькие проекты, наоборот, удобно и хорошо делать. Вот я сейчас, на самом деле, у вас уникальное время, потому что огромное количество больших компаний навернется, уже наворачивается, собственно говоря, ну, сами посмотрите, такие монстры, как там, от Промсвязьбанка до Бинбанка, до, там, ну, не будем уж перечислять, так сказать, тем более никто не может предугадать, кто в следующем году вообще останется, да, исходя из, скажем так, и санкций, да, то есть, ну, санкции это как одна из составных частей, но, безусловно, они приводят к тому, что у нас инфляция скачет непонятным образом, да, и когда мы говорят, что она там 4,5%, ну, давайте объективно, она сегодня где-то в районе 12-15 минимум процентов, да. И, соответственно, если вы закладываете в свой бизнес-план доходность, скажем, проекта 10%, да, а у вас инфляция по году составляет 15%, то вы должны понимать, что у вас минус 5%. То есть вообще, собственно говоря, считать доход в рублях – это неприлично. Да? Считается доход, может считаться в килограммах колбасы. Например, там, произвели 100 килограмм, продали, купили затраты, осталось 20 килограмм колбасы. Вот можно сказать, что у вас 20 килограмм, так сказать, доход. Да? Там, или в твердой валюте, или там, в квадратных метрах, я не знаю, ну, в чем угодно. Да? Поэтому меня вообще сейчас удивляют такие вещи, например, скажем, вот, у меня знакомый, значит, там купил квартиру, продал ее, но он продал там дороже на 10% в рублях. в долларах-то в два раза дешевле, да, получается. И он вынужден все равно платить 10%, за этих 10% налог. То есть это нонсенс вообще, собственно, ну, то есть, я вообще в некоторой степени, скажем так, не понимаю, как сегодня работают большие компании, потому что ни одного бизнес-плана, с моей точки зрения, сегодня, ну, по крайней мере, никому не удалось сдать мне, да, потому что для того, чтобы написать бизнес-план, должны быть, то есть, скажем так, есть такое понятие, как 5 открытых параметров. Если ни один компьютер не в состоянии спрогнозировать, если есть 5 открытых параметров, самый мощный компьютер не в состоянии просчитать модели. Что это значит? Это значит, если в течение года какие-либо параметры меняются больше, чем на 10%. Да? Значит, ну, вообще в цивилизованных, ну, как бы в развитых, скажем так, не цивилизованных, а развитых, мы, безусловно, тоже развитая цивилизованная страна, хотя иногда бывает сомнение. Значит, вот. И таким образом, если у вас 10% идут изменения по одному из параметров, а это такие параметры, как отношение рубля-доллара, да, то есть курсовая, стоимость денег, да, например, если стоимость денег была 10%, а стала 11%, то это уже 10% плюс, да, то есть это не 1, а это 10. Ну, то есть это, просто, так сказать, да, очень важный момент. Когда нам говорят, там, увеличилось на 1%, нет, не на 1%, на 10%. Значит, итак, рубль-доллар, стоимость денег, себестоимость продукции, продажная цена и объем, собственно говоря, то есть, ну, покупательский спрос. Да. Вот. Вот эти вот 5 параметров, которые на сегодня скачут точно больше, чем на 10%, да, в России. Таким образом, если вы заложили доходность там 10%, а у вас по каждому из этих параметров может быть минус 10%, да, это так скромно, то у вас в итоге может быть минус 40%. Понимаете? Потому что, например, упал у вас объем продаж, да, а накладные-то плановые остаются, ну и так далее. Да. Вот, ну, то есть я, собственно, так понимаю, что такие, ну, как бы, вещи все знают, да, то есть, извиняюсь, что повторяю, может быть, что-то. Вот, поэтому в условиях неопределенности, безусловно, самая главная история, которую вы должны, ну, или можете, или должны, не знаю, как вам удобно это сказать, наверное, это изменяемость, изменчивость, да, пластичность, так называемая. И у вас тут, безусловно, огромное преимущество перед большими корпорациями, еще раз говорю, да, потому что вы жили не мамонты, а вы жили те, кто сумел быстро адаптироваться, собственно говоря. Вот. И в данном вопросе, так сказать, если во всем мире малый и средний бизнес занимает 70-75%, да, то в России он занимал до кризиса 20%. Да. А сегодня, так сказать, ну, скажем так, есть такая возможность все-таки, чтобы как минимум там цифра увеличилась до 50%, да, потому что, ну, по-другому системы не летают в мире. И дальше, да. Большой проект не сделать без вау, да, то есть вау — это когда у вас вот вау, да, то есть, когда вы увидели, например, девушку с, там, своей мечты, там, да, или там вашу жену, там, или вы говорите вау, да, вот это вот вау, то есть с таким настроением, помните, такой анекдот был, с таким настроением слона не продать, да, значит, вот, это первая часть. Вторая часть, значит, это доверие, ну, и, соответственно, какие-то, ну, изменчивость, да. Изменчивость – это быстрая эластичность, так сказать, быстрое умение реагировать. Это не значит, что нужно там суета, да, то есть суета, она наоборот неприемлема. Да? Вот если как бы вы переходите в другую стадию, хотите перейти, то обратите внимание, скажем, там, на первом этапе нужно делать там 300 встреч, 500 звонков и так далее. Да? То есть вот, когда ты переходишь в другой же уровень, ты должен проанализировать и сделать один звонок. Получить 100%, 100% результат, да. Вот, потому что, собственно. Давайте, смотрите, я могу на самом деле рассказывать очень долго всяких разных историй, там, интересных и так далее, и неинтересных, может быть. Я все-таки предложил бы, так сказать, перейти к какому-то такому свободной дискуссии, что ли. Также правильно сказать?
Все правильно.
Как вы поняли, компания «Джампшотинг», в разных зовут. Как вы поняли, о начале вашего бизнеса мы не услышали, потому что вам было тогда 4-4,5 года. Хорошо. Когда вы себя осознали, можешь нам с этого момента рассказать?
Да, ну нет, начал заниматься я бизнесом, конечно, в 4 классе. Я играл в школе в марке. Я выигрывал, ну, вот, знаете, в марке вот эти вклады. Хлоп. Значит, у меня мама работала на почте. Ну, это так, развлечение. Договорились, соответственно, сказать, что все выиграно, и делим 50 на 50. Она получала марки, штамповала на, значит, почте, и, так сказать, у меня была денежка всегда. Потом у меня начали рыбки разводиться, потом много всего было. Вот. А что касается строительного, то есть вообще, собственно, как вот, ну, один из вариантов, да, который стопроцентный, как, скажем так, стать большим, то есть девелопером, да, если, например, там, скажем, брать узкое направление, девелопмент. Вначале я был подрядчиком и выполнял подрядные работы, штукатурку и стяжку. Вот, там, ну, у меня были еще каменщики, но это отдельная там история с ними. Значит, и потом закончились деньги у заказчика, и он с нами, он нам предложил рассчитываться квартирами. Ну, соответственно, нам эти квартиры, ну, так сказать, куда нам надо, там, рабочим, зарплату, там, ну и так далее. Да. Мы тогда скромно жили в съемной квартире. И мы начали сами, так сказать, мы отдали сначала квартиры, три квартиры эти отдали в агентство. Агентство не смогло ничего продать, это был 93-й год, да, то есть, собственно говоря, мы вообще, как таковой рынок долевки, это мы его запустили из Петербурга, то есть его не было никогда в России, то есть мы его начали. Ну, мы, я, да, то есть вот я говорю мы, потому что там товарищи были. Значит, и, соответственно, я был на планерке вообще у заказчика один раз в своей жизни, да, и там все подрядчики что-то жаловались на что-то, значит, что у них там то фронта работ нет, то еще чего-то. Я послушал все это и понял, что, ну, это никуда не годится. Я взял просто двух каменщиков, которые закладывали и готовили фронт работ для штукатуров и стяжников. То есть закладывали там дырки там и так далее. Я им платил, значит, то есть я не выставлял никогда счета заказчику, ну, что там, два этих самых. Но зато у меня никогда не было проблем. Меня никогда вообще не вызывали на планерке, ну, собственно говоря, и так далее. Да? То есть тоже очень важный момент. Если вы хотите что-то стать, грубо говоря, там, компьютерным там, Стив Джобсом, да, утрированно, то надо начать с чего-то, что связано непосредственно с компьютерами. Да? То есть, скажем, там, либо технологически там, начать ремонтировать их, либо там, писать программы там, и так далее. Да? И тем самым вы нарабатываете, в любом случае, то есть, как бы нарабатываете, собственно, такие эти компетенции. Потом, значит, у нас произошло, нам запретил заказчик продавать квартиры, рекламировать, точнее, продажу квартир у себя на объектах. Мы первые тогда, еще в 94-м году, уже у нас стояли пункты продаж, значит, там реклама на фасадах там, и так далее. Я говорю, в России тогда еще никто ничего этого примерно не знал. И, ну, что делать, значит, запретили. А запретили по простой причине, значит, там у заказчика, ну, неважно, да, почему запретили, это не принципиально. Ну, и мы, у нас остались вот эти вот, так сказать, там 200 человек рабочих, да, что делать? Ну, и мы нашли дом недостроенный, то есть там был построен монолит, а не было сделано там, один этаж фасадных конструкций не был сделан, и никакой инженерии, в общем, ничего, да. И мы, так сказать, договорились, что мы 50% квартиры отдаем, 50% себе забираем, вот, а дом уже стоял там 2 года, и так мы, собственно, построили первый дом. Потом, значит, оказалось, что дом должен был быть построен на 10 метров, значит, в стороне, на один этаж меньше. Еще. Это был 22 тысячи метров дом, но девятки, собственно говоря, в тот год во всей Ленинградской области сдали 22 тысячи, это единственный наш дом был. Я думал, сейчас мне дадут награду, приехала какая-то госкомиссия, которую я первый раз видел, ни разу их не видел. Я думаю, ну сейчас скажут, молодцы, ребята. Значит, да. Они говорят, не, а что это у вас здесь дом? Значит, а что это у вас на один этаж больше? А я взял объект, когда уже конструктив был готов, ну и так далее. То есть я говорю, слушайте, а где вы были все эти там 4 года, пока там стояло, мы там 1,5 года строили? Вы вообще деньги получаете за технический надзор, там, ну, знаете, тут это гаснет, это вся история. Я на них там так наехал, а она такая, ну ладно. А где очистные сооружения? Я говорю, очистные, что это такое? Значит, она говорит, ну как, я вам объясню. Значит, чтобы построить очистные, значит, без очистных мы не примем у вас дом, надо. Я говорю, ну ладно, может быть, хорошо, а что, куда, сколько стоит? Значит, она говорит, ну немного, 15 миллионов долларов. Я говорю, подождите, мы всего заработали 3 на этом доме, да? Она говорит, ничего не знаю. И так она у нас, в общем, и... Полгода дом стоял построен, и так его не принимали. Вот. И, ну, такая странная история, но тем не менее, в общем, начальник ГАСТа, она болела раком еще, оказывается, так сказать, смертельно. Но она, в общем, разбилась на машине, зимой влетела под этот самый, под ехал. Ну, в общем, то есть как бы и трагедия, да, но через месяц у нас приняли дом. Да, ну вот, причем, ну, как бы мы, ну, объективно, да, так сказать, то есть, смотрите, да, то есть, оно есть как есть, да, поэтому чего-то. Вот, и, Да. Знаете, есть такая история, да, как этот мастер Маргарита, этот Воланд говорит, кто там, значит, говорит, вот самое страшное, что человек смертен, да, то есть, ну, и самое страшное, что смертен внезапно. Вот, поэтому я вам рекомендую всегда держать на кармическом счету плюс.
А чем это поможет? Если внезапно.
Плюс останется.
Вот. И, значит, потом, соответственно, мы построили уже там 10 домов в Петербурге, и так получилось, что... А вы, значит, вы там были выборы Матвиенко, вот это помните, там история Матвиенко, 2000 год, Яковлев, значит, и,
в общем...
А?
Мы в Москве, не знаю.
Что. Да, ну, неважно, я, значит, вот, и она, в общем, одно, другое, третье, в общем, меня записали чуть ли не в предвыборный штаб Матвиенко, и Яковлев нам там за полтора или два года не подписал ни одного нового разрешения на строительство, вот это вот, да, вся история. Я к товарищу говорю, ладно, говорю, давай, значит, сказать, хочешь я уеду, хочешь ты уедешь, я здесь останусь, буду разгребаться. Говорит, нет, я останусь в Питере, я говорю, хорошо, давай поехал в Москву. Вот, и, собственно, переехал в Москву в 2000 году. И, значит, то есть как я начинал тогда, сейчас, конечно, не надо так делать, я провел за 3 месяца 200 встреч, то есть я объехал всех, кого только можно. Вот, и, ну, у меня уже был, правда, портфолио, безусловно, да, там, так сказать, построенные дома, и компании. Ну, собственно говоря, так мы начали строить в Москве. Причем мы в Москве ни одного объекта у Москвы тоже не получили. Мы все покупали на вторичном рынке. Вот, то есть нет ни одного проекта, который бы нам выдала бы Москва. Так сказать, вот. Ну, да, за исключением Сити Федерации. И то это было связано с тем, сейчас тоже, так сказать, время прошло, можно говорить. Значит, мы заплатили там всего за участок 7 миллионов долларов, 7,5. Потому что было требование построить самое высокое здание, 360 метров. А на тот момент времени, ну, скажем так, немного компаний, у которых были компетенции, да, ну и у нас, в принципе, их не было как таковых, но, значит, я сказал, хорошо, но одно условие. Мы строим два здания на этом участке. Одно вот 30 этажей должно было быть, а другое 100. Я думаю, пока 30 строим, а 30 ничего там строить, мы уже строили. Разберусь, как строить 100. Вот. Собственно, значит, в процессе, так сказать, запуска, значит, я убедил ВТБ, что им нужно, значит, профинансировать. Они говорят, да, хорошо. И в процессе как-то вот этих всех переговоров мне удалось им объяснить, что, собственно, неприлично сидеть в подвале такой большой организации, как ВТБ. Ну, просто неприлично, да. Да, это смешно, но тем не менее это так вот было, так сказать. Тут на самом деле ничего плохого нет. Я рад, что они услышали, так бы они непонятно вообще, так сказать, и вот с биржи тоже, видите, переехал в Сити, там тоже сколько усилий стоило. Хотя мне казалось, в принципе, должен президент России поднять трубку и сказать, ребята, быстро в Сити, да. То есть, поскольку это международный финансовый центр же, ну как бы, ну там и так далее. Вот, и они говорят, ой, слушай, да, ну ладно, нам тоже нужно 20 этажей. Я говорю, хорошо, не вопрос, будет здесь не 30, а 60, вот 20. Значит, ну 60 этажей тоже, в принципе, это как бы такая не очень сложный проект, на самом деле, а вот там уже где-то к 100 подходит, там совершенно другие ветровые нагрузки, технические требования, то есть, ну, как бы там принципиальный квантовый скачок идет выше. И я объехал, вообще, прежде чем согласиться, я 3 месяца думал, я проехал все страны мира, посмотрел все высотные здания, прошел своими ногами, и только после этого понял, так сказать, ну, что мы в состоянии, собственно, реализовать. И то мы сделали совместный проект с компанией Turner по управлению этим проектом. Turner – это компания, ну, номер один в мире, они построили такие здания, как Taipei 101, как в Дубае, самое высокое вот здание, 800-метровое, как оно называется. Значит, ну и так далее, да, твины они построили, ну, очень много у них проектов, все высотные. Мы с ними сделали совместную управляющую компанию, от них было там порядка 10 человек, ну и мы с вами техническим, так сказать, тоже там составом усилили этот вопрос. Вот, плюс ко всему, соответственно, я пригласил, скажем так, конструкторов лучших, это Thornton Tomasetti Group, это компания тоже номер один в мире по проектированию, они, собственно, они сейчас, кстати, вот
в Грозном здание строят. Это, ну, это их конструкция. Ну, в общем, их много. То есть я не буду там тоже Taipei 1-1, кстати, это их конструкция. Двины, я не помню, по-моему, не они, ну, не важно. Дальше, соответственно, сказать, я объявил конкурс, да, то есть, ну, в смысле, это все в процессе шло, там что я не помню, что зачем, значит, мы объявили конкурс на вот создание, что здесь должно быть 30 этажей, здесь, соответственно, 100. И самую интересную конструкцию, то есть, ну, архитектурную, принес Чобан, бюро Чобана. Вот, вот. Другое дело, конечно, если бы я тогда знал бы, так сказать, то есть, ну, собственно говоря, мне пришлось самому заниматься всем этим проектированием, потому что Чобан до этого проектировал максимум 10-этажные здания. Вот. Но мы там собрали, то есть все равно, так сказать, мы собрали лучших конструкторов, архитекторов, инженерщиков там, ну, и так далее. Вот. Поэтому, так сказать, учились вместе, и дабы не рисковать, я сделал офис у себя на стройплощадке, 2 этажа. Они полностью вот, идентичны этажам башни Федерации. Мы сначала год ходили по ним, смотрели, как удобно конструкции, как свет проходит и так далее. То есть, потому что, ну, вообще, просто, в принципе, начинали все с нуля, потому что на тот момент времени в России не было ничего. Да, то есть не было, ну, например, скажем, марки бетона были B30, B35 максимум, а у нас B90 нужно было, да, потому что если делать из B30, ну, понятно, что размеры колонн будут такие, там, а если перейти на металл, то вообще непонятно, так сказать, у нас с металлом в принципе тогда никто не умел работать. И мы позвали китайцев, плюс наши подключились. Вот, и мы разработали марку бетона B90. Причем первые несколько кубов, которые мы залили, то есть мы, прежде чем залить здание, мы залили несколько кубов, и 2 из 3 просто разорвались. Да? То есть, ну, то есть не просто они разрываются. Почему? Потому что если вы просто будете увеличивать, скажем так, марку бетона за счет увеличения цемента, у вас температура будет увеличиваться внутри, собственно говоря, колонна на 3-5, а снаружи будет охлаждаться. И если у вас разница температуры будет больше там, 27 градусов, то ее просто разрывают, да, бетон разрывает. Заканчивая тем, что в принципе Москва-Сити стояла и было 10 лет она стояла, вот они начинали строить, да, и никто не мог начать строить, потому что не было принято основное решение, собственно, не могли найти решение, как строить, то есть что это такое, что это значит. Там на отметке 121 метр известняковой породы и 120-я отметка уже зеркало Москвы-реки, а внизу под известняком, 108 или 109, не помню, значит, там грунтовые воды, соответственно, значит, а мы делаем, то есть нам, я сразу сказал, что мне нужно согласование 2 подписей, то есть немецкий конструктор, в частности у нас Канценбах принимал участие, это который сделал во Франкфурте такое вот зеленое здание с фостером, может быть, видел, там видели там с зелеными созданиями и так далее. И с нашей стороны Трауш Владимир Ильич, это главный конструктор Москва-Сити, и он принимал участие, в том числе он был конструктором, значит, на Останкинской телебашне. Вот. И, значит, наши конструкторы, значит, встали вот в позу и сказали, что мы не дадим, значит, фундаменты должны быть только плитное основание, да, то есть как на скале, да. А немцы сказали, нет, мы не подпишемся под этим, потому что если вы строите одно здание, а потом другое, то это здание продавливает рядом грунт, и, собственно говоря, соседнее здание наклоняется, да, независимо, так сказать, там, от прочности. Только плита со сваями немцев. Да? А сваи там, ну, 37-метровые у нас, 28. А получается так, что эта свая пробивает известняковую породу и заходит в грунтовые воды, да, собственно говоря. А грунт, если вода будет подниматься по сваям, то она вымоет карстовую породу, образуется в известняке, ну и так далее. И вот, ну, то есть никто не мог найти решение. А поскольку мы первые начинали, да, так сказать, то есть ждать никого не приходилось, приходилось самим все это решать. Я уже собрал 3-е или 4-е, по-моему, совещание, месяц уже 4 шли бурные дебаты. Значит, ну и в итоге опять началось ва-ва-ва-ва-ва-ва. Значит, мне пришлось, собственно говоря, 40 человек, конструкторов, архитекторов, закрыть в комнате, например, ну такая, говорит, все, я буду носить кофе, чай и еду, пока вы не договоритесь, отсюда, значит, мы не выйдем, иначе это невозможно слушать. Вот. В итоге нашли решение, да, ну, а это, вот, кстати, тоже в 31-м году, значит, президент Америки, как его, кто он был президент, Рузвельт, Он собрал лучших экономистов, когда был кризис в 1931 году в Америке. И он точно так же, я потом уже узнал, он точно так же их, значит, закрыл, а двое суток их поил, кормил, значит, пока они не нашли, не выработали экономическую модель, да, что, собственно говоря, делать, да. И это, кстати, тоже очень важно. Вот, например, там, да, как Папу Римского тоже забирают, пока белый дым не пойдет, то нормально. Да? А у нас, скажем, 2008 год, начался кризис, значит, собрались президенты стран, встретились такие в ноябре, я помню, сейчас, как сейчас, поговорили что-то там один день и разбежались, ничего не решив. Да? То есть в мире идет мировой глобальный, а встретимся через полгода. То есть, ну, это нормально, да, у вас дом горит, собственно говоря, а вы, ну, то есть для меня загадка вообще.
Некому закрывать.
Да. Мы этим, ну, ничего страшного, скоро мы разберемся. Мы сейчас в любом случае, то есть президент это уже устаревшие модели, да, и мир перейдет на систему прямой демократии, надо понимать, да, так сказать, ну, с моей точки зрения, максимум это произойдет к 30-му году, может быть и быстрее. Это значит, что вот эти все модели, которые были... Собственно, мы живем сейчас фактически в системе, которая была выработана там, в 18-19 веке, когда избирали там, депутатов, президентов и так далее. Да? И смотрите, та же самая Швейцария, да, например, показала особую эффективность. Почему? Потому что у нее кантон, у них прямая как раз демократия. Да, поэтому так сказать, абсолютно понятно, что мир перейдет, ну это потом я уже так сказать, там дальше расскажу, перейдет на смарт взаимоотношения, да, которые, безусловно, так сказать, базовыми параметрами, которые в том числе являются там, блокчейн, искусственный интеллект, и, там, ну, и отдельная тема. Поэтому сегодня уже, так сказать, понятно абсолютно, скажем так, что есть 7 миллиардов человек на планете Земля, есть вопросы, которые должны касаться всех 7 миллиардов, а не президенты стран, значит, там что-то должны решать. Например, сколько выбрасывать или не выбрасывать, значит, углекислого газа, или там, значит, почему это президенты должны решать, там, или и так далее. Все мы должны проголосовать, какие правила игры и так далее. То же самое, кстати, касается санкций. Вообще, это единственный способ. Я 2,5 года, значит, думал над этим вопросом, как, собственно, снять санкции. У меня было время подумать, с учетом командировки. Было время подумать, как снять санкции, значит, России. Я пришел к выводу, что единственный способ снять санкции с России, да, в условиях сегодняшнего современного мира, это перевести весь мир на блокчейн, смарт-контракт и прямую демократию. Тогда вопросы, которые касаются, скажем так, санкций, их должен решать все человечество. Пусть 7 миллиардов проголосуют, что надо России объявить санкции, нет проблем, да? А то, понимаешь, какая-то получается непонятная, так сказать. Ну, тут, нет, в принципе, это все понятно, конечно. То есть, скажем так, мы, безусловно, не красавцы, да, это надо понимать, но и ту модель, которую запустили американцы, ну, мягко говоря, она неприличная, да. Просто когда у вас 95% денежной массы сосредоточена у 1% населения, да, ну, это, мягко говоря, неприлично. 120 лет назад, например, мы работали, мы за 120 лет производительность труда выросла в 25 раз. В 25 раз. Внимание, вопрос, да? А чем мы впахиваем-то, собственно говоря, так же 5 дней в неделю, да, и там по 8-10 часов, какая-то фигня полная, понимаете? Значит, соответственно, значит, что-то не то, да, а что не то? Мы начали разбираться там с Мишей Хайзеном, там, ну и так далее, да? И пришли к выводу, ну, то есть как пришли к выводу, ну, пришли, можно сказать, пришли к выводу, там, собственно, среди них некоторые параметры. Значит, в 20 веке, в начале 20 века экономисты, финансисты зарабатывали 10% с каждого произведенного товара. Да? То есть что это такое? Это значит, то есть, ну, 10%, понимаете, то есть, да, производитель 90%, а финансисты 10%. Вот сегодня финансисты зарабатывают 85% с каждого произведенного товара, а производители только 10-15%, да. Это такая, ну, как бы, так сказать, одна там история, да. Вторая история, это, безусловно, займы денег под проценты, да, так называемые, значит, и в том числе и Россию подсадили на этот вопрос, когда у нас выросло, увеличился, они же как делают, то есть, ну, наверное, читали исповедь экономического убийцы, да, там. Я надеюсь. Хорошо. С другой стороны, знаете, я скажу так, если у вас малый и средний бизнес, и не надо читать, когда вы почитаете, и вообще, то есть точно, так сказать, вот, знаете, вредные знания. Да? То есть почему ни один юрист не стал заниматься бизнесом? То есть хоть один юрист, который занимается бизнесом, вот здесь присутствующий. Странно, да? Странно. Почему? Потому что, знаете, у юриста абсолютно точно, да, пока он работает со своими, так сказать, доверителями, там, юрист или адвокат, неважно, он нарабатывает уникальное, то есть он знает все о бизнесе, юрист. Ну вот, потому что он как бы, понимаете, да? Ну, но чем не, то есть казалось бы, вот все, у тебя все есть, тебе, так сказать, даже учиться не надо, ты в процессе работы всем обучаешься, тем не менее нет, потому что они слишком много знают, поэтому иногда лишнего не надо знать. Вот. Ну, вы сами меня позвали, да, я не виноват. Ваше право на незнание нарушено теперь. Вот, право на незнание — это вообще такая очень важная вещь. Но, как говорится, удача улыбается подготовленным, да, поэтому в сегодняшнем современном, так сказать, мире, ну, это ни в коем случае не то, что не значит, что нужно впадать в какую-то депрессию. Еще раз говорю, что потенциал малого среднего бизнеса, ну, минимум в 2-3 раза. Есть, потому что, ну, он должен составлять 50-60%, это будет, поверьте мне, да, и, собственно, современный мир, который как раз, то есть за счет как раз вот, вот, так сказать, гаджетов, он дает возможность, если в 20 веке главное это было большие предприятия, знаете, там много людей, там, ну, вот это вот, и так далее, да, то сегодня фактически вы можете быть самостоятельно, открыть компьютер, открыть компанию, сегодня уже можно по телефону и паспорту, вы знаете, да, наверное, Сбер уже запустил этот вопрос, они там уже электронные, ну, даже не буду говорить, что они там дальше делают, тоже, кстати, так. В принципе, конечно, весь мир движется по пути цифровизации личности, да, то есть вот, цифровизация аватаров. К чему это приведет? Там какие-то вот, видите, так сказать, там есть нюансы, момент, например, в Китае, да, вы знаете, да, где там личности оцифрованы, и даже там, ну, неделю назад сообщили, что какого-то президента компании, значит, заставили уйти. По-моему, про Алибабу, кстати, писали, по-моему, про него, что его рейтинг, поскольку не соответствует, значит, уровню китайской какой-то там, значит, истории, он не имеет права возглавлять такую компанию. Вы знаете, да, что в Китае там ты не можешь даже поехать в отпуск в другую провинцию, если у тебя рейтинг ниже там 1000 баллов, по-моему, или там 1000 среднего. Вот, но это китайцы, да, американцы, европейцы тоже. То есть мы же должны, то есть в чем наше конкурентное преимущество, да? Конкурентное преимущество всегда в уникальности, да? Мы должны, соответственно, так сказать, понять, к чему нам надо готовиться, да? Ну, с Китаем мы услышали, значит, там Европа-Америка, они изначально создавались, эти страны, в 20 веке, когда был век промышленности и конвейеров. Значит, что это значит? Это значит, их сознание заточено на систему 0-1, да, нет. Да, то есть у них вот нет ничего. А мы с вами, так сказать, вот 1000 лет уже, как, значит, собственно говоря, вроде как Русь есть, да, значит, и основная концепция — это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Да? Что это значит? Это значит, да нет, и еще что-то у нас всегда. То есть у нас строгость закона, значит, снижается необязательностью к исполнению. Ну, тут это, знаете, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, да, ну, то есть как это вообще? То есть так, пока от тюрьмы, от суммы не зарекайся, да, то есть вот это же вообще нонсенс. То есть, в принципе, так сказать, я вообще считаю, что если бы Гитлеру сделали бы туристическую поездку по России на пару месяцев, у него бы точно мысли такой не было бы нападать на Россию, не возить. Вот, потому что, ну, мы сами себя не можем, так сказать, обуздать, да, что ли, я не знаю, там, а уж какие там, значит, немцы. Вот, и, собственно, в этом наша уникальность, строение сознания, да. То есть фактически, скажем так, поскольку сам в себе, ну, понятно, что блокчейн, ну, я так сокращенно как буду называть блокчейн, да, все эти системы, на самом деле, они, ну, то есть эта система, она состоит из четырех вещей. Это блокчейн как таковой, да, то есть это, то есть, собственно, скажем так, главное здесь смарт-контракт, да, блокчейн — это подпараметр, он работает на смарт-контракт, да, значит, искусственный интеллект работает на смарт-контракт, да, и, соответственно, коины, да, ну, то есть там типа биткоины, эфир там и так далее, которые дают возможность производить определенные операции. И вот, как бы, ну, во-первых, радостная, еще одна радостная новость, да, то есть вы поняли, что у нас уникальное сознание, да, то есть оно подразумевает, вот оно, именно поэтому вам практически во всех мировых компаниях, которые занимаются креативными вещами, обязательно есть русско-думающие люди. И, потому что мы можем такое соединить, вот так вот, то есть у нас уникальная способность всегда придумывать. Более того, мы еще, например, приказ, да, вот мы разбирали приказ. отдаешь человеку приказ, да, вот в Германии там, он выполняет, да, у нас, значит, приказ. Человек смотрит, думает, а что, я дурак, что ли, не понимаю без приказа? Я умный, да? Значит, соответственно, значит, человек дальше, чтобы доказать, что он умный, да, а не дурак, он показывает всем, как он обманывает приказ. И гордится, смотрите, а я-то обманул приказ, да? То есть тем самым он доказывает, что он умнее приказа. Значит, ну и, соответственно, второе возникает раб, да, то есть рабу даешь приказ, да, ты скажешь, нет, говорит, я не раб. И он встает и говорит, а я не буду выполнять, принципиально, и все, понимаешь, да. Вот, и это, конечно, тоже, так сказать, в некоторой степени уникальность наша, потому что если весь мир просто в тупую перевести на блокчейн, то жизнь как таковая исчезнет, да, то есть вот суть уникальность жизни, да, уникальность вот. Ну, понимаете, да, ну не важно, понимаете? Я пришел и рассказал, там же сами разбирайтесь. Что вам с этим делать, да? Значит, вот, более того, значит, еще важный момент, 2/3 блокчейнистов в мире русскоговорящие, да, то есть это тоже важный момент. У нас действительно сильные математические школы, вы знаете, да, там и Бауманка, и Физтех. Мы сейчас, кстати, один из проектов, который мы делаем совместно там с Физтехом, с Александром, с Ручьевым, с Мортоном. Уже, ну, я думаю, что, то есть, как бы, близко, то есть, скажем так, уже, в принципе, первые операции прошли, мы запустили проект Атом, называется, блокчейн, это кросс, это блокчейн, соединяющий блокчейны, то есть, это не совсем даже блокчейн, то есть, это блокчейн, соединяющий блокчейны. Вот, так сказать, я думаю, что, ну, к следующему, там видите еще, то есть почему как таковая, вот, ну, вот эти все системы пока еще слабо работают, потому что очень мало смарт-контрактов, очень мало, то есть вот все только начинается, да, собственно говоря, но очень быстро произойдет, то есть считается, что, ну, максимум через 1.5 года уже смарт-контракты как-то более-менее, так сказать, будут практически для всех позиций. Что такое смарт-контракт, да? Важный момент, он... Скажем так, функции, которые можно описать математически, он их закрывает. То есть бухгалтера, финансисты, юристы, значит, там, ну и так далее, которые выполняют такую механистическую операцию, они будут, собственно говоря, лишаться работы. Это абсолютно понятно, да, надеюсь, всем здесь. Официальные данные к 30-му году 47% профессии исчезнет вообще. Профессии исчезнет, понимаете. Да? То есть мы на самом деле находимся перед глобальной мировой революцией. То есть эта мировая революция, она будет на порядок сложнее, тяжелее проходить, чем Первая мировая война, Вторая мировая, чем революция, чем все, что было в 20 веке, потому что войны, как правило, вызывают перемещение масс населения, да, посмотрите, в Венесуэле гиперинфляция привела к тому, что просто люди побежали в соседние страны, и там, ну, жуть, что творится. Вот, поэтому 47% профессий, которые исчезнут, это, собственно говоря, ну, скажем так, это, ну, то есть пока еще никто до конца не может понять, к чему это приведет. Ну, в частности, вот, например, значит, там уже Алан Маск, кстати, предложил, говорит, что нужно вводить налог на роботов. Если вы поставили робота на предприятии и из-за этого уволили 2 человека, то этот робот должен платить 2 человекам уволенным зарплату. Да? Ну, то есть, в принципе, как бы... Скажем так, человечество ищет ответы на эти вопросы, да. Россия, она, конечно, безусловно, в некоторой степени запаздывает, да, но в чем опять-таки плюс? Вот, например, скажем, в Камбодже нет видеомагнитофонов. Если вы им покажете видеомагнитофоны, то они скажут, а что это такое, куда это вставлять, да? Значит, почему? Потому что они просто в тот момент, когда появились видеомагнитофоны, у них не было денег тупо на видеомагнитофоны там, а потом сразу появились там лазерные диски, да. А если вы в Африке покажете лазерные диски, то они скажут, что это такое, потому что они сразу перешли уже, так сказать, вот, ну. И вот это очень важный момент. То есть, например, скажем, если вы внедряете какую-то новую систему, и она не приносит вам увеличение эффективности больше, чем на 10%, то не надо ее внедрять, да. То есть это вот, ну, трудозатраты на внедрение, значит, системы, да, они не окупят себя, понимаете. А с учетом того, что в Америке, в Европе, скажем так, ну, исторически сложилось, что и бизнес-сообщество там уже две древние истории имеет и так далее, то есть, в принципе, им переход на смарт-контракты, ну, можно перейти, а можно не переходить, понимаете, у них и так уже там, так сказать, там взаимоотношения 0-1, то есть все как бы функционирует и так далее, да. Ну вот. А Россия в этом вопросе, она как бы уникальна. То есть мы вот, так сказать, у нас не сформировалось, с моей точки зрения, бизнес-общество, да, и оно, самая главная проблема, да, которая есть сегодня в России, это доверие. Доверие между компаниями, контрагентами и все остальное. Если вы реально прикиньте, сколько вы тратите энергии, времени на то, чтобы, так сказать, вот, найти правильных контрагентов, партнеров там, и всего остального, то ну, вы просто удивитесь. И поэтому для нас это критически важный вопрос. Это первое. Хотя, с другой стороны, весь мир все равно переходит, да, и уже большие компании там запускают на блокчейнах, там и свои криптовалюты там, и так далее. И тут тоже, опять-таки, второе. То есть понятно, что переход на вот эти вот новые технологии, он приведет к уменьшению себестоимости любой продукции ну, на 40-50% минимум. Вот просто минимум от автомобилей до, там, до компьютеров, понимаете. А это значит, что если Россия не сможет перейти на смарт-контракты, то у нас и так, извиняюсь, наш товар, ну, мягко говоря, не конкурентоспособен по соотношению цены, качества там, всего остального с западными, то мы вообще вылетим, собственно говоря, с этого рынка абсолютно точно. Да? Значит, переход на смарт-контракт – это фундаментальное изменение структуры общества. Понимаете, то есть, начиная от того, что судебно-правоохранительная система должна будет перейти на прецедентное право, да, потому что не могут по одному и тому же вопросу в разных 80 субъектах федерации приниматься разные решения. Понимаете, да? Это важный момент. То есть, собственно говоря, скажем так, смарт-контракты, они уменьшают вот эту вот как раз неопределенность, да, они как раз дают большую определенность и большие правила игры. Поэтому, то есть, скажем так, я считаю, что к 2022 году уже будут фундаментальные изменения в мире, связанные с этими вопросами, да, и с новыми, собственно, со старыми профессиями, которые не нужны будут, да, и с людьми, которые не нужны будут, а с учетом того, что у нас эффективность в стране в 4 раза у нас ВВП на душу населения меньше, чем в Европе, в 4 раза, вы задумаетесь, да, то значит, что у нас? Значит, у нас одну и ту же единицу какой-то продукции делает в 4 раза больше людей. Переход на смарт-контракт, если там у вас вместо одного будет 0,5, да, в Европе, то у нас вместо 4 тоже 0,5, потому что смарт-контракт не подразумевает вот что-то там. Это значит, что у нас появится огромное количество, на самом деле, безработных людей, да. И тут очень важный вопрос, вот я позавчера меня пригласили на конференцию, самая большая конференция, где бизнес-тренингеры вот, ну, на Клязьме проводили, там 15 залов. И я им так и сказал, говорю, ребята, товарищи бизнес-тренингеры, собственно говоря, ваша профессия единственная, которая отвечает за то, чтобы людей переквалифицировать с одной специальности на другую. Понимаете, да? Вот, и они так, да, ну, я говорю, ну давайте назовите мне другую профессию, которая, собственно, отвечает за то же самое. Они не смогли назвать, да, если не смогли назвать течение. Если вообще есть такая технология, если вы не можете найти ответ в течение 3 секунд, ну, максимум 10, то значит, скорее всего, ответа нет, да. Вот. И, то есть, вот, скажем так, нам предстоят фундаментальные изменения, да, в России, если мы хотим, конечно, ну, в некоторой степени, скажем так, ну, то есть, понимаете, у нас еще уникальность, вот еще в чем уникальность, значит, собственно, для квантового скачка необходимы три вещи, да, квантовый скачок, это, смотрите, например, вы строите одноэтажное здание, потом следующим этапом двухэтажное, потом пятиэтажное, да, то есть это последовательный способ решения задач. До стоэтажного здания вы не доживете, да, потому что, ну, чтобы просто меньше, там, 65 у нас там умирают, как на пенсию, так и умирают. Вот, и, соответственно, здесь нужен переход квантовый, да, вот он возникает только тогда, когда есть три составляющие, да, вообще вот ядерный взрыв, например, да, то есть для того, чтобы произошел ядерный взрыв, что нужно? Первое, обжимной взрыв должен произойти, да, обжимной взрыв, ну, то есть это, в смысле, это открытая информация, да, я не думаю, что кто-то собирается делать ядерную бомбу, вот, обжимной взрыв у нас сейчас точно абсолютно есть, да, то есть России объявили войну, то есть надо понимать, что это не санкции на самом деле, а нам объявили экономическую войну, причем сейчас это можно уже говорить в открытую, хотя я об этом говорил там еще практически там полтора года назад, Просто Медведев Дмитрий Анатольевич 3 недели назад официально заявил, что Россия объявила экономическую войну. Да, так сказать, вот. Значит, поэтому мы должны понимать, что мы находимся в состоянии войны, да, и вот такие вот войны. То есть в 20 веке, если там, например, в 18 веке сражались на мушкетах, там, я не знаю, там, в 2000 лет назад, значит, там две армии собиралась и выходили самые сильные, кто выиграл, значит, того и все, да, армии, так сказать, не сражались, да, ну зачем столько людей убить, да, выставляли самых сильных. Сейчас тоже я вот, опять-таки, говорю, вы смотрите, надо очень внимательно, если, так сказать, ну, серьезную массу. Вот золото, видите, Навального вызвал, да, почему? Может и ваш клуб вызвать. Поэтому надо обязательно, чтобы, так сказать, как в американских институтах, там очень много, значит, университетов учатся людей, которые ничего не понимают в науке, но они умеют играть в баскетбол, там, значит, в бокс там, и так далее. Поэтому я вот, так сказать, не вижу у вас, кто будет против. Вот. Да, значит, вообще, конечно, знаете, скажем так, вот, если на самом деле представить, что вы инопланетянина прилетаете вдруг на планету Земля, и берете, открываете, думаете, дай посмотрю, что такое, то есть Россия, да, и открываете, и смотрите, ну, читаете, вот сразу, да, не подготовь, у нас же это все постепенно, знаете, лягушку кидаешь в холодную воду, медленно нагреваешь, она сварится, скинешь горячую, она выпрыгнет, да. Вот. И здесь точно так же, так сказать, да, если на самом деле посмотреть, какие фундаментальные изменения произошли в России, так сказать, да, ну, так сказать, вот если так вот как бы не пойти, а вот так вот сразу, да, нормально, что. Вот. И, значит, мировая революция, да. Да, квантовый скачок. Значит, итак, первое, обжимной взрыв, да, это, собственно говоря, войну, которую нам объявили, то есть понятно абсолютно, нет ни одной страны в мире, которая бы в условиях экономических санкций смогла бы развиваться, не существует в природе, то есть прецедентов еще не было, да, поэтому это важнейший элемент. Это первое. Второе. Значит, нужен, собственно говоря, сам вот этот вот ядерный заряд, да. Что это такое? Это значит, что у нас, ну, то есть, если в Папуа-Новой Гвинее сделать, объявить ей санкции, там точно не произойдет квантового скачка, потому что просто, ну, нет элементарно, там, МГУ, Бауманки, физтеха, там, ну, и так далее. То есть, нет фундаментальных знаний и философских знаний, да, тоже очень важный момент, там, несмотря на все, там, 100 лет упражнений, которые упражнялись в России, все-таки, так сказать, ну, в некоторой, то есть, ну, скажем так, с моей точки зрения, с точки зрения философии, ну вот мы довольно-таки на хорошем пока уровне, да, то есть вообще в 19 веке Россия входила, собственно говоря, в тройку мировых держав, которые занимались философией, да, то есть это важный момент, как раз такая, ну, как бы наука о развитии человека, что ли. И, то есть это, и у нас есть и физика, и философия, да, окей, то есть уже тоже важно, да, и, в общем, значит, вот. И третье, соответственно, так сказать, у нас есть, ну, как бы это сказать, человеческий материал, что ли, да, который довольно-таки легко, который уже прошел такую закалку, да, во всех в этих войнах, вот, то есть начиная от Сталина, революции, там, значит, и вот все, вот, то есть вот, то количество, которое свалилось на Россию вообще, значит, всяких разных экспериментов, это, конечно, уникальное по плотности воздействия, и поэтому, ну, как бы считается, что Россия является таким вулканом, который выбрасывает людей во все страны мира. Вы посмотрите, да, во всех странах мира есть наши русские диаспоры, да, так сказать, и это тоже очень важный фактор, кстати, да, то есть у нас есть на самом деле скрытая сетка, вот. И, то есть, вот, скажем так, если в Америке, там, когда начинаются кризисы, люди там тысячами спрыгивают, значит, с высотных зданий, вот, у нас все-таки вот как-то, так сказать, слава богу, это не происходит, да, то есть, значит, то ли мы, так сказать, вот...
Просто напьются.
А?
Просто напьются.
Сажают, да, картошку.
Ну, напьются, картошку сажают. У каждого свое. Кто-то в баню ходит, да. Вот я, например, раз в неделю обязательно хожу в баню. Всем советую. Вообще, собственно, здоровье, да. Вы посмотрите, вот в этой истории, да, надо понимать, выиграет тот, кто выживет. Да? То есть другого способа здесь выиграть не существует, да. То есть кто дольше проживет, тот и выиграет. Значит, и поэтому, вы можете, конечно, бегать очень быстро, но, ну, собственно, не перегреть свой процессор, да. То есть важно очень вот сегодня, да, именно там сохранять в трезвом уме, здравом рассудке свой мозг, свое физическое тело, да, то есть вы не можете сохранить свой мозг в нормальном состоянии, если ваше физическое тело плохо функционирует. Потому что физическое тело плохо функционирует, оно дает элементарно зажимы на химическую лабораторию под названием вот эта штука, да, оно блокирует на психоэмоциональном уровне, скажем так, значит, печень, почки, соответственно, как только печень у вас, вот, ну, вообще в России очень важно, в принципе, ходить в баню, это такая древняя культура, вы знаете, наверное, да, потому что холод-тепло, когда холодно, мы с вами все зажимаемся, да. Ты как только зажимаешься, ты хочешь не хочешь зажимаешь внутренние органы. Зажал печень, она у вас зажалась, в этом месте скапливаются токсины, замедляется кровоток, соответственно, там, ну и дальше ряд ферментов не вырабатывается, которые необходимы для питания мозга. В частности, печень вырабатывает ферменты, которые питают лобные доли. Да, лобные доли отвечают за видение будущего. Поэтому у алкоголиков, да, в частности, они, так сказать, печень, ну, там не только от алкоголя, да, и алкоголь в том числе, да, в частности, зависть, например, уничтожает печень, да, черная зависть уничтожает печень, вы должны это знать. Но это такая долго отдельная лекция, вот, и как только у вас, соответственно, в печени образуется блок и образуется, в общем, токсинами, да, забивается все это, соответственно, у вас не питаются лобные доли, и вы, ваш горизонт видения, собственно, резко сокращается. А без горизонта видения вы не можете создать вау. То есть, если вы хотите сделать что-то такое, что перевернет мир, да, то вы, конечно, ну, то есть нужно смотреть за пределы горизонта, ну, даже в некоторой степени, скажем так, своей жизни. Да, то есть, почему считается, профессора-академики живут долго, да, во-первых, потому что они... Не просто долго, они живут на 15 лет дольше в среднем, чем простой человек, да, во-первых, потому что хотя бухают, поверьте мне, побольше, чем мне, наверное, там, предприниматели в некоторой степени. Хотя, мне кажется, вообще предприниматели уже не бухают, по-моему. То есть, ну вот, мне кажется, это уже неприлично, да. Вот. И значит. И это связано с некоторыми вещами. Ну, одна из них, конечно, безусловно, это качественная работа головного мозга, головной мозг. Отвечает опять-таки, да, за работу всего механизма, да, и, ну, и как бы считается, что если, скажем так, природа квази так устроила, если ты не нужен на этой, как бы, в общем, тебя списывают с пробега, да, там где-то наверху там какие-то включаются штучки. Ну, я знаю какие, но не буду сейчас, так сказать, иначе это долгая будет история. Вот. И, соответственно, второе – это цель. Да? Если у вас цель находится, так сказать, вот в пределах до горизонта видения вашей жизни, да, то, скажем так, ну, в общем, вот такая есть штука. Да? То есть, если хотите долго жить, поставьте себе цель за пределы, значит, туда, куда подальше. В хорошем смысле.
Если жить хотите еще и...
Пытаюсь жить, никто не смеется, я не понимаю, что здесь было. А, вы просто голодны. Сейчас, ну, сейчас прекрасно. Смотрите, сейчас поговорим, пойдете кушать. Давайте, слушайте, давайте, может, вопросы.
Вопросы, ребят. Строительно-ремонтная компания, своего рода коллега, да. А у меня такой вопрос. Вот много сегодня книг, куча разных там бизнес-тренеров и так далее. Можете посоветовать одну, две, три книги, которые позволят малому предпринимателю приблизиться к большому бизнесу? Которые, ну, знания из этих книг сопутствуют.
А сколько книг ты до этого прочитал?
Ну, штук 20, наверное.
Ну, старик, 20, конечно, это неприлично, да, то есть, ну, а что, не помогли, да?
Помогли. Ну, уйти от наемного рабочего к предпринимателю помогли.
Да. Молодец. Вообще, я открою секрет, значит, секрет большой. Ну, слушайте, как бы, секрет, не знаю, что там, я образно. Значит, одну из задач, которую мы решаем, в частности, вот, на, как сказать, вот, ну, решаем, в общем, там, у нас такая очень интересная компания, там, разных... Суть в следующем, значит, я утверждаю, что любой человек, который работает на наемной работе, практически 100% является рабами. Неважно, сколько вам платят денег, сущность от этого не меняется. Просто раб 2000 лет назад его кормили, поили. У него, кстати, были на самом деле лучшие условия, чем сегодня у рабочих, потому что, так сказать, рабовладелец следил за его здоровьем, за питанием. Ну, зачем ему больному хромому нужно, понимаете? Вот, а сегодня, так сказать, то есть сама суть, да, вот вы работаете наемным работником, и у вас все спрогнозировано, вы все расписано, бюджет, там, ну, понимаете, и так далее. То есть, в общем, я сейчас не буду описывать, да, мы пришли к твердому убеждению, что суть человека, работающего наемным сотрудником, от раба ничем не отличается. Значит, это пункт первый. Второй пункт. Значит, в Америке 40% наемных сотрудников имеют акции компании. Вот даже если у вас хотя бы одна акция, вы уже не раб. Потому что это вами осознанное принятое решение. То есть вы уже акционер. Ну, точно.
Мы с тобой не халявщики, мы с тобой эти акционеры.
Партнеры. Вот, да, партнеры. Вот это, конечно, история с МММ, она, конечно, очень сильная. Вообще, собственно, все, что было там в 90-е, это, конечно, настолько сильно уничтожило вообще развитие, скажем так, цивилизованного, что ли, общества, да, и вот мы настолько нецивилизованные в этом вопросе, что просто ужас, да, то есть потому что у нас миноритарные акционеры вообще не имеют никаких прав, значит, ну и так далее, да, то есть, собственно говоря, доказано же в мире, что рабский труд — это самый неэффективный труд, поэтому, а во время кризиса, да, иметь рабов — это, знаете ли, так сказать, они на вас будут работать, ребята, а вы на них будете работать. Поэтому пункт номер один, в том числе, запишите, если у вас есть возможность максимальное количество людей, переведите на партнерские взаимоотношения, сделайте их акционерами, партнерами и так далее. Поверьте мне, это окупится в столице. Да? Вначале над вами будут там все смеяться, там, может быть, там и так далее, да. Но я вам говорю, да. Я вам говорю, переводите, точка. И. Значит, ты уже стал, да?
Да.
Это важно, хорошо. И тебе что ты хочешь, миллиард? Или миллион?
10 раз увеличить хочу.
Смотри, то есть у тебя фундаментальная база уже есть, да?
Да.
Есть, да? А сколько человек сейчас работает?
В общей сложности где-то 50.
50 человек, да? То есть ты хочешь 10 их сделать, да?
Да.
Ну, смотри, вот, то есть, если мы сейчас начнем обсуждать, да, этот вопрос, ну, как, то есть, все, то есть, мы, может быть, имеет, то есть, понимаешь, смотри, для того, чтобы мне понять, что тебе нужно сделать, да, мне нужно сесть с тобой и погрузиться, да, то есть, я бы тебе советовал первое, забудь про все эти книги, да, то есть, не читайте книги, ну, я вот вам, вот, точнее, не так, неправильно сказал, вот я, смотрите, как делаю, да. Я вот почитаю, а потом 3-4 месяца вообще ничего не читаю. Да? То есть не потому что вот. А потом я пишу. То есть если вы прочитали книгу и ничего не написали, вы книгу не читали. То есть это вообще, как читать книги, ну, я не знаю, вы знаете, то есть как бы я, ну, то есть это, то есть правила гигиены, да, собственно говоря, в обязательном порядке, прежде чем читать книгу, нужно изучить человека, который ее написал. Еще в 20-м году. Значит, ну, то есть в те годы там Сигалин был такой, который занимался европатологией, он сдавал журнал «Евгеника». Мне так получилось, что у меня одно время, я вообще года 3, наверное, читал книги только дореволюционные. То есть вот с этими связями я не мог вообще дотронуться до современных книг, потому что, знаете, я вам скажу так, что в те годы напечатать книгу было очень дорого. И дебилов не печатали, понимаете? А сегодня я извиняюсь, так сказать, ну, вот, знаете, что прочитать, да, и вот там, вот у вас вот полка, понимаете? И, то есть сначала нужно определить, во-первых, болезнь, да, то есть чем вы болеете, да? А то есть если вы просто книжки используете как витамины, да, ну, это одна история. Если вы используете для лечения болезни, да, тогда это совершенно, вот тогда это идет на пользу, да? Значит, да, так вот, я пока не, значит, что он очень важно сказал, он изучал как раз психоэмоциональное состояние Достоевского и Толстого, и поскольку на тот момент времени еще были живы современники, да, их, собственно говоря, ему это очень качественно удалось сделать, вот есть такие вот две книжечки про европатологии Толстого и Достоевского. И вот он дословно там пишет, что прежде чем читать, вообще он, значит, по Достоевскому, он по преступлению наказанию там и так далее, да, я уж не помню, еще кто-то там разбирал, ну не важно. Он сказал следующее, что вообще Достоевского нельзя читать без специального медицинского образования, вот прям вот жирным выделенным, понимаете, да, то есть это очень важный момент. Я, слава богу, не читал в школе, сыну своему запретил читать, вот, то есть как бы... Почему? Потому что ну, лобные доли формируются только в 16 лет, понимаете? Да, они отвечают как раз за понимание последствий своих действий. Поэтому детей нельзя судить. Они просто, ну, как бы, а когда им втюхивают, значит, вот эту вот историю. Вообще, вообще вся история образования, конечно, вот то, что у нас, ну, скажем так, было в школьной программе, это, конечно, тихий ужас. Ну, это, опять-таки, это отдельная история. Поэтому так, первый пункт, да, значит, изучите, что из себя представляет человек, который ее книгу написал, то есть счастье. Счастлив ли он в жизни, да, понимаете, значит, так сказать, сколько у него там детей, там, и так далее. Потому что я вот смотрю, многие там, значит, вот пишут про такие вещи, да, там, или про бизнес пишут. Многие ни разу не сделав ни одного рубля, то есть они пишут, как зарабатывать миллион на продаже книжек, но я извиняюсь, это неприлично, да, вообще, то есть, так сказать. Опять-таки, с моей точки зрения, да, безусловно. Хотя, наверное, ну, вчера это еще было прилично, а сегодня, ну, то есть, когда вот такое количество авторов, конечно, ну, если вы просто как бы в легком режиме, ну, почитайте Илона Маска, последняя книга у него неплохая, да, там, так сказать, такая, ну, она легкая, да, она без такого, ну, нет, я ничего не буду советовать, неважно, не знаю. Значит, второе, нужно определить, собственно говоря, что вы хотите от книги, да, еще раз говорю. Если витамины, то значит вы просто, так сказать, там читаете, да, и какое-то получаете квази там удовольствие. Вообще, удовольствие от образования, ученые доказали, сравнимо с удовольствием от секса, да. То есть те же самые эндорфины, допамины и так далее выделяются. Вот. И, собственно, вообще образование невозможно без, собственно, ну, то есть я уже говорил про аппаратный уровень, да, аппаратный уровень это когда появляются новые нейронные связи не появляются, если вы не получаете удовольствие от обучения, да, вот именно процесс получения удовольствия от обучения, он стимулирует выработку вот этих всех ферментов, которые активизируют соединение появления новых нейронных связей. То есть вообще у всех нейронов там плюс-минус одинаковое количество, количество нейронов не имеет значения никакого, важно количество нейронных связей. Вот. И очень, очень важно, смотрите, значит, вообще очень важно, я, значит, вот Пол Кругман с Далай-Ламой, когда встречался, значит, к Пол Кругману подошел советник Далай-Ламы и сказал, знаете, вы. Я говорю, вы знаете, вы можете Далай-Ламе говорить все, что угодно, и спрашивать все, что угодно. Единственное, когда вы будете начинать говорить, вы скажите, это утверждение или вы хотите это обсудить? Вот очень важно, да? Поэтому я еще там третий пункт добавил, сказать, или это вопрос, да? Поэтому когда вы, вообще у нас, к сожалению, образование ужасное, да? То есть с точки зрения адаптации для жизни. У нас фундаментальные навыки дают шикарных, да? Но вот я сейчас говорю, я встретился специально, значит, ко мне приходили на такой клуб, на беседу Плехановка, МГУ, МГИМО, Бауманка, ну, с каждого института по 7-8 человек приходило, я с ними общался, есть, кстати, там кусочки в сети выложены, я хотел понять, что вообще происходит, потому что, ну, так сказать, это же важный элемент, да, собственно говоря, чему они там учатся, чтобы понимать, с чем мы будем иметь завтра, какой у нас квазиматериал будет. Так вот, их так и не стали учить умению вести дискуссии, умению спорить, полемизировать, понимаете, умению и понимание, что такое логика, да, последовательность ее, там, ну и так далее. Да, и это, конечно, катастрофа. Вот, поэтому, кстати, один из важных моментов, безусловно, да, значит, для того, чтобы перейти на другой уровень, это умение вести дискуссии. И в этом это вот прям обязательно, да, потому что, к сожалению, тут требуется принципиальная перестройка, еще раз говорю, когда вы находитесь на малом уровне бизнеса, да, надо бегать, да, а когда вы находитесь на большом уровне, вы должны, вот, и тут тоже как раз и бани, и дыхательные упражнения, ну, то есть это отдельная история, да, я не знаю, так сказать, там, потом уж как-нибудь в следующий раз позовите, вам покажу какие-то упражнения, может быть, или расскажу. Значит, итак, так вот, значит, то есть, что происходит, к сожалению, понимаете, смотрите, у нас в России, да, в России, ну, безработица же, да, в России, ну, сейчас работу не найти, да? Ну, то есть сложно найти, согласны? А на работу взять некого. Понимаете, да? То есть это уникальная вообще история. То есть, ну, это, ну как вообще так, да? Еще когда вы начнете, значит, себе задавать вопрос, а почему вы не можете найти человека, выяснится, что, да, конечно, там, где-то у каких-то профессий очень важны специальные знания. Но на самом деле, Любым, ну, мы не берем там, знаете, там сложную бухгалтерию там, или там программирование там на языках там сложных, а более-менее простые функции. Я вот вас уверяю, любого человека можно научить за 2 месяца любой функции, любой. Вот, ну, назовите мне кого, то есть, ну, просто без вариантов. Да? Тем не менее, у нас вот, вы вдумайтесь, ремонтные работы. Ну, это же кошмар, просто, то есть, я извиняюсь. То есть, я, ну, то есть, как оно было там 10 лет назад, да, так вот и сейчас, то есть, я, так сказать, нет нормальных подрядных организаций, которые бы выполняли, то есть, ну, компании, которые выполняли бы, то есть, ты заключил, пришел домой, ушел, и пришел, у тебя все сделано. Кому удалось отремонтировать себе квартиру, чтобы у вас не был, поимет мозг? Вам удалось? А, ну, я не знаю, даже, да, ну, собственно, смотрите, если у нас один человек, так сказать, из всех, которым удалось, значит...
В каком году это дело?
В каком году вы?
5 лет назад.
5 лет назад, да?
Саня?
То есть, вы представляете, да?
Опять же, друг ремонтирует.
Не-не, армяне ребята делали.
Армяне, да, тоже важный момент. Значит, и что у нас получается? То есть вы вдумаетесь, представляете вообще, какой, это опять-таки, да, вот как стать девелопером? Прежде чем стать девелопером, ты начни делать там штукатурку, стяжку, потом обойчики научишься клеить, потом красить научишься, понимаешь, да? Там, ну, то есть это элементарные вещи, то есть я вот любого человека абсолютно точно за 2 месяца научу делать сантехнику, вентиляцию, электрику, ну или любое направление, которое вот гарантированно научу. Ну, так сказать, вот. Мы сейчас, кстати, там у нас есть такая одна из идей, собственно, для как раз людей, которые, ребят, которые молодежь, которые хочет заняться мало, ну, то есть начать бизнес, да, мы сейчас, я думаю, что за месяц, там, полтора мы докрутим, мы запустим такую программу, за 2 месяца ты станешь специалистом вот, ну, в какой-то определенной области. Это не значит, что тебе нужно самому делать электрику, да, ну, я пример простой приведу, смотрите. Электрик, да, например, электрик, значит, он получает зарплату 50 тысяч рублей, да, ну, там, плюс-минус, сейчас не будем спорить. Следовательно, бригада из 5 человек 250 тысяч рублей. Логично, да? Ну, то есть. Так вот, тот, кто ее собрал, тоже получая, как правило, то есть зарплата примерно, да, и сколько ты зарабатываешь, она вот в этих таких вот маленьких вопросах, она примерно равна. Следовательно, ты, собрав бригаду из 5 электриков, будешь тоже зарабатывать 250 тысяч рублей, понимаешь, да? То есть, ну, даже это офигенный старт для малого бизнеса. То есть, и там, ну, реально ничего сложного нету, ребят. Вот просто, ну, то есть, ну, вы же сами слышите. То есть это огромный потенциал для молодежи, да, так сказать, потому что эти, почему, да, по 70, потому что вот эти вот старики, которые, собственно говоря, так сказать, там до этого занимались вот этим вот рынком, значит, этих услуг, но они как-то уже, я не знаю, так сказать, там устали от жизни там или еще от чего. Поэтому это огромные пласты. Кстати, вот, например, там, а дальше я почему, то есть, такую программу, да, потому что девелоперские компании, ну, скажем так, 50% точно обанкротятся в ближайшее время, то есть уже сегодня там, ну, там серьезнейшие проблемы фундаментального характера, да, не потому что они плохие там или еще что-то, да, а это значит, что через там 3 года, грубо говоря, то есть будет острый дефицит, да, и вот тут как раз очень важно, чтобы вот эти вот маленькие компании, которые сегодня, вот у нас за столом, например, вы умеете делать электрику, вы сантехнику, вы нажимаете телефон на кнопки, вы так прям фугачите, я даже не знаю, старик.
Какой у тебя идея?
Ты идею записал? Вообще я тебе скажу так, пиши. Вообще я скажу так, на самом деле, да, если вы приходите на какие-то такие вот, например, ну скажем, если вы встретились с кем-то и после этого не напечатали протокол, то считайте, что встречи не было. Имейте в виду, да, это очень неважно о чем. Вот, просто, вот если вы были здесь на встрече, да, и вы потом ничего для себя не записали у себя в компьютере и так далее, но считайте, что вас здесь не было. То есть, как бы, ну или вы сходили просто на шоу Comedy Club, там, не знаю, так сказать, посмотреть там вот, на интересного экземпляра там Полонского. Да. 80%, запомните, успеха, то есть бизнеса, да, 80% это умение фокусироваться. Вот если вы умеете фокусироваться, да, на задаче, 80% что вы добьетесь успеха. В фокусировку входит дисциплина, самодисциплина, самообучение и так далее. Там, ну, но, то есть вот, например, Перельман, да, вы знаете, он аутист. Собственно говоря, это как раз ему позволило иметь фокусное внимание и решить задачу Пуанкаре, задачу тысячелетия, которую потом две группы по три человека 4 года проверяли его решение. Вот. А в Израиле сейчас аутистов с удовольствием берут на работу на программистов. То есть там в Израиле вообще уникальная система, они их берут в армии они работают на армии, а потом и учатся, собственно говоря, а потом выходят. И, кстати, если ты вышел и что-то придумал, например, ты 10% платишь армию в Израиле. Вот. Поэтому, конечно, безусловно, вот это важный момент. Но на самом деле, знаете, есть такая история, как бы потоковые состояния. Я вам сказал вначале, как понять, что такое поток, да, для того, чтобы... Ну, реально, объективно, если вы хотите как бы решать такого большого класса задач, когда у вас огромное количество, так сказать, систем, да, без потоков состояния это невозможно просто технологически. У каждого из вас 100%... А почему у меня одного бутылка с водой? Смотрите, да, кстати, на самом деле, вот, например, вот вы приехали на встречу, да, значит, вот как вы подготовили? Нет, смотрите, чайник один. Здесь у меня кофе, а здесь у меня чайник такой с мелодикой.
Сергей, чай три вида, кофе, вода везде, всех есть. Но
в целом, я вам скажу так, на самом деле очень важно, что я к чему хотел сказать, что вы тоже, понимаете, есть определенные ритуалы. Да, например, когда бойцы выходят на арену, да, они там, каждый из них там всякие там ритуалы, футболистов, всех спортсменов, да. Вот я вам рекомендую тоже каждому из вас, значит, сделать себе какие-то определенные ритуалы, да. То есть перед тем, как идти на серьезную встречу, вы как что-то делаете, да, понимаете? То есть это вот как бы, ну, важная история. Это будет помогать вам уметь концентрироваться, да, и, ну, в общем, это важно, да, это первое. Второе, когда вы, значит, так сказать, удача улыбается подготовленным, слышали такую, да, на поговорку. Поэтому, конечно, безусловно, значит, я вот рекомендую обязательно иметь с собой все, то есть понятно, что в телефон телефоном, да, но еще и дневничок вот такой, например, у меня с собой, да, то есть всегда я хлоп, взял, беру мысли. Так сказать, я на телефоне записываю, да, но и так записываю, потому что это совершенно разные, значит, другие рецепторы задействованы, другие части мозга включают. Вот я пишу стихи, например, на телефоне, и так совершенно разные конструкции получаются, да, поэтому я рекомендую одно и другое использовать, да, ну вот я вижу, так сказать. Почему важен дневник? Значит, это очень важно, почему это важно. Опять никто не смеется, что ж такое? Значит, дело в том, что когда вы хотите из миллионера стать миллиардером, вам нужно сделать апгрейд. Да? Точнее, даже не апгрейд, а перепрошивку. Апгрейд это, ну, как бы, это улучшение. Да? Можно ли с Жигулей сделать Мерседес? Ну, наверное, можно, но сколько, не, ну, я не знаю. Мне кажется, все-таки нельзя. Да? То есть, вот. Поэтому, когда вы работаете до миллиона, у вас одна прошивка. А когда вы хотите перейти на другую самую стадию, вам нужна другая прошивка. То есть вы не можете сделать... мягкий вот этот вот переход, да? Значит, что это значит? Значит, то есть про квантовый скачок вы помните, да? Значит, итак, значит, когда он происходит, вы не сможете вспомнить, какой вы были год назад. Это важный момент. Если вы помните, какой вы были год назад, значит, нифига квантового скачка у вас не произошло, да? Потому что квантовый скачок подразумевает разрыв старых нейронных связей, жесткий разрыв, да? И возникновение новых нейронных связей. Соответственно, вы не можете технологически просто этого помнить, понимаете? Значит, соответственно, так сказать, как да, более того, вы пускаете, то есть как бы, не как бы, значит, скорости очень большие. У каждого капитана корабля обязан быть бортовой журнал. Да, то есть вот вы знаете. Да. И вот это, собственно говоря, в некоторой степени бортовой журнал, который вам позволит через год или через какое-то количество времени, когда вам будет удобно, посмотреть, а как же вы думали тогда, чтобы понять, как вы изменились, чтобы понять, как вы оказались здесь. Потому что не поняв, как вы оказались здесь, вы не сможете отрефлексировать, не сможете, собственно говоря, так сказать, делать следующие шаги, что ли, понимаете? Да? Более того, я знаю, что если происходят квантовые скачки, и люди к этому не готовы, многие, ну, то есть бывает такая история, происходит в некоторой степени такой, ну, как бы, знаете, есть дурак, а есть дурак с инициативой, да? Значит, да, вот он просто дурак, он лежит на диване, да, ну, он лежит, ни энергии, ни сил, ни знаний, ничего нет. Вдруг фигак, значит, вот я такой пример приведу. В 1907 году Толстого брали интервью, ну, если как интервью, не знаю, как я сейчас там тогда. В общем, у него спросили, а что будет через 10 лет? Он сказал, что будет вообще в России? Он сказал, что через 10 лет будет революция. А он спросил, а почему? Он говорит, вы знаете, только что разрешили экзамены сдавать экстерном. Ну, прям, то есть, причем в новом, то есть, это, ну, я не знаю, ну, с какими связями это точно написано, да. И он в следующем сказал, то есть, объяснил все очень четко, значит, что помимо, знаете, любому дураку, если дать 10 книжек, он их прочитав, подумает, что он Алан Маск. Понимаете, да, вот в чем нюанс. Вот важно, чтобы у каждого был наставник, мастер, учитель там и так далее. Да? То есть если вы собираетесь играть в высшие лиги. То есть в дворовой хоккей не нужен мастер, учитель там и так далее. Да? Но если вы собираетесь перейти в высшую лигу, безусловно, без наставника это, ну, скажем так, очень сложно сделать. Да? Вот. Сам поиск наставника это уже 50% успеха. Если вам удалось найти наставника, учителя, да, не значит, что он у вас должен быть до конца жизни, но, по крайней мере, на каждом этапе идеально, чтобы он у вас был, это значит, вам уже повезло. Вот. Поэтому дневник, значит, дневник очень важен. Да, и, да, так вот, потоковое состояние. Значит, если вы не помните, вот вы написали что-то, да, вот сейчас вот вы пишете, например, а завтра прочитаете и не сможете вспомнить, да? Ну, то есть, грубо говоря, как, вот вы что-то пишете, а на следующий день читаете и думаете, что-то я не помню, что я написал, да? Ну, в смысле, если вы, конечно, не знаете, не пьяные были, да, понятно? То это было потоковое состояние. Да? То есть, в потоковом состоянии ты не помнишь, что ты говорил минуту назад, и тем более не знаешь, что ты скажешь через 30 секунд. Да, то есть вот, это важный момент. Это не значит, что у вас плохая память, это значит, что вы в этот момент оказались вот в каком-то протуберансе, где вас закрутило, значит, и вы... Вот. Так, про безопасность я рассказал.
Как вы находитесь в ауле?
Как вы находитесь в ауле?
Что для вас? Как вы себе находитесь?
Ну, то есть есть несколько типов, да. Значит, первое, то есть сначала вообще, как бы я рекомендую, как запускать бизнес. Сначала вы копируете, мы все в детстве тоже, значит, нас сначала учили копировать, нам рассказывали черточка, кружочек, помните, черточка, кружочек, потом говорит, а вот потом буковки, потом слога, потом слова, потом предложения, потом только абзацы, потом только эссе, да. Вот у нас, кстати, сейчас образование, очень большая проблема. У нас, значит, 140 символов научились писать. Молодежь шикарно пишет 140 символов, да, значит, но, так сказать, вот, к сожалению, ну, с моей, я, может быть, ошибаюсь, но вот я, так сказать, вот это вот клиповое мышление, да, сегодня, которое, оно такое очень опасное. Значит, дальше. Вы, соответственно, первым образом учитесь копировать, вторым действием. Вы превосходите того, у кого копировали. Да? Для того, чтобы произойти, нужно посмотреть, кто еще занимается тем же, взять лучшие компетенции у других, ну, кто ведет такой же бизнес, и, соответственно, соедините. Понимаете, да? Ну, в смысле, извиняюсь, конечно, понимаете, что-то не понимаете. Вот. То есть в этот момент, когда вы соединяете разные компетенции из разных систем, вы уже находитесь на пути творения, вы уже созидаете, то есть вы делаете то, чего до вас еще не было. Пусть в маленьком вопросике, понимаете, пусть в маленькой базовой платформе. Значит, дальше. Вы должны стать лучшим в том, что вы делаете, в маленьком сегменте, вот лучшим. Понимаете, это очень важный момент, да, стать лучше. Неважно, в производстве, так сказать, там, обуви или, ну, для того, чтобы тоже, то есть, первое, ну, так и не то, что первое, как бы так в легкой форме, значит, дорого стоят профессионалы, попробуйте взять любителя. Никогда не берите дешевых подрядчиков. Не берите, ребят. Ну, я умоляю вас, пожалуйста. Это тупо трата времени. Вы в итоге все сами за него делаете. Значит, то же самое касается, безусловно, сотрудников. Да, но про сотрудников я уже там два слова сказал. Да, к сожалению, главное у нас в России, это, я там не договорил, просто мысль ушла в сторону. Это не вот эти фундаментальные знания, да, а это психоэмоциональные компетенции. Психоэмоциональные компетенции, да, которые, вот это как раз это умение вести дискуссию, да, умение поддерживать свое. Вот вы заметьте, у нас же все сотрудники считают, что, значит, хозяин компании или директор компании еще по совместительству является психотерапевтом. Ну, знаете, объективно, да, так сказать, вот к вам же приходит, ой, посоветовался. Я сразу сказал, черт, смотрите, нет проблем. Вы сначала берете 5 сеансов у психотерапевта с вами сотрудника, а потом, если они вам не помогли, приходите ко мне, и мы ищем каких-то других, там, ну, ищем какой-то другой. Вот, вот прямо вот так вот жестко, да, должно. Собственно, там, видите ли, в чем проблема у нас, да, в том, что мы такие вот как... Вот этот вот суженный горизонт видения, который вот сужается, да, он приводит к тому, что у людей пропадает квазимотивация и самомотивация прокачиваться, работая в компании. Да? Потому что, особенно в кризис, да, когда, грубо говоря, никто не знает, будет эта компания завтра или не будет, да, поэтому наемные сотрудники предпочитают украсть сегодня, чем сидеть там, что-то завтра думать там, и так далее. И как только эта функция включается в голове, да, от этого человека вы ничего не сможете получить. Более того, я скажу, что, например, вот наши институты, с моей точки зрения, да, с моей точки зрения, хотя могу сказать, что это догматически, они учат студентов не тому, что нужно, а они учат студентов обманывать. Потому что у нас студентов уникально за 5 лет получает одну единственную компетенцию. Как договориться получить зачет, ничего не делая и так далее, понимаете? У нас 95% студентов идут учиться не на ту профессию, которую хотят, а на ту, которая ближе с домом, куда пошли друзья, куда заставили родители и так далее. Да? А это же ужасно. Представляете, вам 5 лет рассказывают то, что вам 300 лет не нужно будет. И вы вынуждены что-то сидеть. Пропадает интерес этот, так называемый, соответственно, пропадает. То есть не то, что новые нейронные связи не появляются, а просто... так сказать, ну, то есть просто вот, ну, учеба, вот, все. И вот как студент, все, отучился, выкидывают, сжигают там эти самые, как их там, ну, лекции там и так далее. Понимаете, вы думаете, представляете, да? То есть это катастрофа, конечно. Вот, с моей точки зрения. Поэтому я вообще, знаете, такой сторонник в некоторой степени. Вот сегодня я советую, ну как советую, ну советую, да, практически, так сказать, или убежден, можно так сказать, что прежде чем идти учиться, надо. У нас как, вот 11 лет, да, а потом 11 лет ты учился, потом фигах тебе, у тебя через месяц уже сдавать новые экзамены, только ЕГЭ закончил. Ты даже не успеваешь вздохнуть и посмотреть, что из себя мир представляет, понимаете? Вот, например, в Израиле, кстати, у них как, они забирают всех в армию, да, а потом после армии они год, там, полгода, вру, полгода, все израильтяне летят по всему миру путешествовать. Просто вот летят путешествовать, смотреть, общаться и так далее. И только после этого принимают решение, куда пойти учиться. Вообще считается, что, скажем так, может ли человек 18 лет принять какое-то осознанное решение. Да? Ну, сегодня уже вы слышали даже, предлагается официально поднять уровень взросления до 21-23 лет. Да? То есть как бы, ну, это связано с какими-то разными факторами, сейчас не будем углубляться и искать анализ этого вопроса, но тем не менее, так сказать, это важно. У меня, когда... Мы строили Башню Федерации, мы же запустили первую фактически онлайн-образовательную, не фактически, а первую образовательную программу вообще в России вообще. Значит, мы снимали все онлайн, как идут переговоры, как идет стройка. Вот просто у меня, значит, вот операторам разрешалось заходить в любое помещение без предупреждения, да? Ну, кроме как в кассу. Вот. И, ну, там... Мы много чего интересного на самом деле сделали первой, то есть это такая уже другая история. Вот, поэтому я считаю, что, конечно, нужно менять систему образования. Конечно, нужно перед тем, как поступать в институт, дать хотя бы полгода молодым людям отдохнуть, попутешествовать по миру, понять вообще, что они себя представляют, куда они хотят, понимаете, да? То есть вот это фундаментальная проблема нашего образования, поэтому у нас нету безработицы, а на работу взять некого. Потому что если человек 5 лет учился в институте, обманывать о чем, то есть, ну, собственно говоря, все. То есть как бы они есть такое понятие, нейронные облака, они формируются, собственно говоря, паттерны. То есть паттерны уже четко зафиксированы, и, к сожалению, это трагично, да, это трагично. Вот. Там еще много других факторов, но тем не менее. Да вот, наверное, все.
Продавай вам.
А я же сказал, книга есть, Далай-лама и полукругу, да?
А что дальше было? Не забечь.
Предлагаете, чтобы я вам книжку пересказал, что ли? Я же вам сам, ну, то есть, ну, возьмите книжку, прочитайте. Я говорю о том, что, просто, может быть, я неправильно не смог сформировать мысль еще раз, что советник Далай-ламы попросил Пол Кругмана, а это самый главный экономист в мире, да, собственно, я вам рекомендую, как почитать. А, да, что вы можете задавать любые вопросы. так сказать, да? Ну, то есть, в смысле, обсуждать. Но вы говорите, это догматически, или это вы рассуждаете? Понимаете, да? Вот очень часто у нас, то есть не то, что часто, у нас люди вообще не умеют разговаривать. То есть человек говорит, я подожди, говорю, это вопрос утверждения или что, так сказать, вот.
Сергей, а можно вопрос по поводу проблемы поиска контрагента, то, что вы говорили?
Сейчас, подождите, извиняюсь, да.
Вот у вас было несколько этапов перехода там, от небольшого бизнеса, там, стяжка, штукатурка, потом покупка продажи по квартире, потом покупание, потом уже на спасение.
Да, смотрите, вы вопрос, утверждение или обсуждение? Нет, что? Нет, да. То есть вы. Да не надо предварять, смотрите, старик. Вот как только начнешь кого-то слушать по телевизору там, и вот они там предваряют 20 минут и забывают уже про вопрос.
Вопрос такой, что вам помогало переходить от одного уровня к другому, вот в те моменты.
Да, ну в 2000, значит, в 94-м году, просто внимательно слушали, значит, да. В 94-м году, когда я строил, мне запретили продавать квартиры. Да, собственно говоря, в 2000-м меня Яковлев выгнал из Петербурга. Потом, кстати, в 2005-м он изменил, случайно мы встретились. Я говорю, спасибо, что выгнали из Питера. Вот. То есть, как правило, без сжигания мостов квантовых переходов не может быть. Другое дело, так сказать, вам сожгут эти мосты, или вы их сами сожгете. Да? Где-то я сам сжигал, где-то, так сказать, не сжигали. Но это очень фундаментальность, потому что энергия, да, то есть тут не вопрос времени, знаете, у вас высокая, да ничего, нормально, я там типа на, значит, вот этот вот бизнес трачу 10%, а 90% новым бизнесом, нет, дело не в этом, дело в том, что ваше сознание все равно, так сказать, оно расконцентрировано, понимаете, да, то есть как бы для квантового перехода нужно фундаментально обрезать и сжигать мосты или корабли, там, да, военачальники сжигали, ну и так далее, да, наверное, как, то есть, да, первое. Второе, так сказать, ну, безусловно, должны быть у вас компетенции. То есть, если вы просто сожгете мосты, то ну, вы просто умрете с голода, ничего не произойдет. Значит, мы уже в 94-м году, в 93-м проводили тренинги, бизнес-тренинги. Тогда мы еще брали и адаптировали кастанедовские тренинги под бизнес-тренинги, когда еще никаких бизнес-тренингов не было, в России точно не было, абсолютно понятно, да, и в мире их было немного. Вот, и поэтому, ну, такие, то есть, как бы, первоначальные, фундаментальные компетенции выживания, конечно, безусловно, должны быть, да, идеально, если у вас есть возможность сжечь мосты, чтобы еще маленький чемодан с деньгами остался, чтобы вы хотя бы полгода, ну, грубо говоря, не думали, так сказать, там, да, о деньгах, а могли сконцентрироваться, значит. Хотя для других, наоборот, наличие денег является, так сказать, таким вот, ну, квазитормозом, да, и когда нет денег, человек голодный, он, у него начинается по-другому мозг включаться. Да? То есть тут как бы индивидуальные особенности организма, так называемые, да, у женщин одно, там, у мужчин другое, в зависимости от того, какая у вас история жизни была, будьте здоровы. Да вы что, зачем же вас прощать-то? Просто будьте здоровы. Вот. Я ответил на ваш вопрос? Я думаю, что вам достаточно того,
что вам помогало переходить? То есть вам сжигали мосты поначалу?
Сжигали не только мосты.
Учитель был какой-то вот.
Смотрите, мальчик, вы абсолютно невнимательны, вы деконцентрированы. Я же сказал, что в 93-м году у меня были уже ученики кастаньеды, с которыми проводили бизнес-тренинги, закапывались в землю, жгли костры. Меня учили ученики, они, ну, в смысле как, они ученики Кастаедом для меня, то есть, ну, сейчас.
Понятно.
Сегодня не твой день, ладно?
Скажите, пожалуйста, про строительный рынок Камбоджи и как вам пришла идея о покупке острова?
Строительного рынка Камбоджи не существует. Я первый раз слышу такое. Да, я собирался построить там новое государство на 8, значит, островах, ну, то есть такую уменьшенную форму с открытыми университетами, институтами, тренинговыми центрами и так далее, да, то есть никакого не имеет отношения к недвижимости Камбоджи, вот, собственно говоря, этим я там и занимался, если не помешали, так сказать, вот, Ну, видите, они посчитали, что я национальное достояние, поэтому у меня с целой спецоперации, так сказать, привез. Говорят даже, что пообещали Камбодже 20 миллиардов инвестиций за то, чтобы, так сказать, незаконно меня сюда доставить. Ну, вот, собственно говоря, доставили, и тоже нормально. С другой стороны, так сказать, вот, а как вы тут без меня жили-то, я смотрю, вообще? Это, знаете, у меня же полониум никнейм, да, то есть, когда, ну, ядерный элемент, если вы, соответственно, ядерный элемент вынимаете, то у вас, соответственно, так сказать, получается просадка. Поэтому, конечно, 6 лет, которые меня не было, но, так сказать, вот, ну, видно, до чего довели, дошли, и так далее. Сейчас пытаемся искать способы, как выйти из этой ситуации, собственно говоря.
Ксения Евгения, недвижимость. Скажите, у меня уже, допустим, появились проблемы с выводом легальных денег, которые отчитывают налоговые. На карточку плохих сейчас и так далее.
Заведите нелегальные.
Хотелось узнать, есть же нелегальные. У нас ближе у всех, да?
Все записывается.
Ну это опять-таки, понимаете, сейчас вы смотрите, это опять-таки... Да нет, нет.
Нормально,
хорошо. 3 секунды, ведь. Да, я... то есть у меня нет ответа на данный момент времени, да, на ваш вопрос, потому что очень быстро все меняется, и в частности, так сказать, к сожалению, ну, то есть, к счастью, вот эти вот санкции, да, к чему это приведет, пока не знаю ответ на ваш вопрос, честно сказать. Пока ситуация очень плохая с этим вопросом. Вы слышали, неделю назад Костин заявил, что доллары у всех заберут и выдадут рубли. То есть, ну так, они же, то есть, поэтому...
Обиделся, что в списке
нашел. Что?
В списке не стал, обиделся. Вот банки обещали.
Обиделся? Ладно. Вот. Поэтому вы поймите правильно, что в условиях критических ситуаций мозг людей работает совершенно нестандартным образом. И чему этот мозг, так сказать, обобщенный мозг, вот, находящийся в условиях... Вот смотрите, знаете, да, когда людей оставляли на кораблях, ну, они, оказывается, они начинали друг друга есть через какое-то количество времени. Не потому что они плохие, потому что так мозг устроен, он, мозг отключает, когда он голодает, отключает лобные доли, потом правое, левое полушарие, соответственно, остается только рептильная часть. Рептильная часть отвечает за то, чтобы поесть. Да, поэтому с учетом того, что количество денег сокращается в стране, да, резко, так сказать, рептильные части мозга, они усиливают свое влияние, и как это, в каком направлении это выйдет. Вот, например, вы слышали, что пытались тут, Белоусов пытался, значит, собрать олигархов и сказать, что все сдали там по 10 миллиардов долларов, просто так. То есть, ну, нет, я сам, так сказать, мягко говоря, нехорошо отношусь вот к нашим квази-олигархам, да, потому что они все создали капиталы. Мягко говоря, косо-криво, да, и более того, ну, скажем так, не сделали ничего прорывного, с моей точки зрения, для, к сожалению, России. Вот, но, тем не менее, вот такие вот формы, да, там, вот Костин, ну, то есть, понимаете, поэтому, ну, вот Хазин, например, считает, Хазин не считает, а я считаю, он, как бы я его считаю, что, ну, он, наверное, единственный экономист в России, который вообще есть, так, между нами, так сказать. Он считает, что самое надежное вот сейчас именно обязательно откладывать золотые монетки в банку и в землю, да, вот чтобы вот, вот сколько-то там было, да? То есть так, чтобы, ну, вот так вот. А что вы загрузили-то?
Мне тут тоже
помогли.
Вы упоминали право на незнание, я правильно понимаю, что вы это взяли из Тарасова, и если да, то как вот Тарасова относится?
Тарас, который умер, ты имеешь в виду, да?
Нет, который Владимир Константинович, Таллинская школа наука. Оттуда право на незнание или оттуда-то еще?
Нет, это не оттуда. Но у меня, наверное, этой штуки там много... Не знаю. Вы тут знаете, так сказать, ну, не могу сказать точно, не, просто не помню, откуда она взялась, ну, в общем, как-то... Значит, Тараса, по-моему, же умер месяц назад.
Нет, Тарасов жил.
Нет, там же хорошо.
Это другой. Тарасов первый кооператор.
Да.
Он умер.
Да.
А Тарасов, который открыл школу, Сталинскую школу, один из первых, он жил.
А. Да, я не знаю.
Можно вопрос продолжения вот прошлого вопроса, да?
А если я скажу нельзя?
Нормально, малый бизнес.
Смотрите, тоже очень, да, смотрите, тоже очень важно. Вы задаете вопросы, на которые то есть, изначально нет смысла говорить.
Хорошо, я поняла. Я руководитель аудиторской группы.
Какой?
Действительно, аудиторская компания.
Какой?
Вымирание бизнеса видно, то есть как бы мы изнутри это видим. Вот продолжение. А какой бизнес вы видите в дальнейшем? Выбирают профессии, вымирают бизнес. Мы это тоже видим как серьезно, на самом деле, по разным городам. Но вы видите что? Вот вы говорили, что вымирают профессии.
Весь
аппарат с бухгалтером.
Все направления, которые, безусловно, имеют ручное, художники, писатели, там, да, ну, то есть вот такие вот имеются профессии, они, безусловно, будут, да, то есть это как бы креативное, ну, креативного направления. Значит, дальше, безусловно, нужно огромное количество людей, которые будут заниматься переквалификацией безработных в новых работных. Значит, это психологи, которые будут спасать психику людей, так сказать. Хотя, с моей точки зрения, вот эти современные тренды онлайн-обучения, да, онлайн-школы, они, безусловно, тоже уберут с рынка большое количество тренингеров, которые сейчас есть, и они останутся тоже без работы. Вот, так сказать... Давайте так, смотрите, я, наверное, не готов качественно ответить на ваш вопрос, да. Я над этим вопросом... Думаю, но еще не сел, не прописал его. Когда я сяду, так сказать, выпишу...
Хотя позже можно
выдать. А?
Позже вам можно выдать.
Да, конечно, а хорошо.
Позвоните.
Смотрите, на самом деле, я скажу так, что есть все-таки... Вообще, кстати, да, считается, что 79% вопросов люди задают... Ответы на которые они сами знают. Доказано официально. 20% вопросов люди задают, ответы на которые их вообще не интересуют. И только 1% вопросов люди задают, которые важны. Это первое. Второе.
1%.
Один, да. Второе. Помните, я сказал, что очень важно иногда самим какие-то вот такие вот вещи искать. Да? То есть я как бы дал направление, да, и я думаю, что если вы будете думать над этим вопросом, оно, знаете, так вот получается, как бы они, ответы будут сами находиться, понимаете, да, это же очень интересное путешествие, искать ответы на вопросы, да, вообще для меня это лучший подарок, задачка, которую я не могу решить, которая, ну, нерешенная задачка и так далее, то есть это вот, ну, у меня математический склад ума, я закончил физмат, вот, и... Я обожаю математические задачки, или там логические задачки, или вот, скажем, задачки, как снять санкции с России, например. Да? Вот, так сказать, да. Ну, я ее решил, сейчас мы занимаемся ее, так сказать, непосредственным воплощением. То есть, еще раз, когда будет 7 миллиардов человек, и все будут голосовать, безусловно, санкции с России снимут. Это единственный способ. Другого способа нет снять санкции с России. Поэтому не переживайте, разберемся с этим вопросом. Значит, ищите. А я, да, могу как...
Сергей, а вопрос по поводу смарт-контрактов, то, что вы говорили, решит проблему поиска контрагента, который тратится много времени. А могу ли сказать подробнее, как вы видите решение этой проблемы с помощью
смарт-контрактов? Ну, это вообще очень легко решается, конечно, безусловно. Значит, во-первых, все сейчас я сформулирую, значит, быстренько. Значит, поиск самих контрагентов должен проходить вообще в автоматическом режиме. То есть, образно говоря, вот у вас есть какие-то задачи, да, например, сделать там блокнот. Дальше, специальная программа, вы разделяете, значит, блокнот состоит из этого, потом эти и так далее, да. Он разбивается, автоматически выкладываются электронные тендера. То есть мы сейчас, это отдельная тоже история, значит, по поводу недвижимости, да, мы хотим, ну, в принципе, уже президент заявил, на самом деле, 2 месяца назад, что Россия должна перейти на BIM-проектирование, это только первая часть, да, значит, вот, и уже идут там поиск разных систем, и мы там тоже занимаемся этим вопросом. Так вот, что это такое? Это значит, когда у вас нарисованный проект, дальше он полностью разбирается на составные части и автоматически проходит тендера. То есть, если ты выиграл тендер, у тебя автоматически смарт-контракт заключен. Понимаешь, да? И у тебя автоматический бюджет формируется, там, ну, и все остальные части.
Да, вот, да? Что лучшего на выбор? То есть, как определять победителя тендера? Тендер, что сказать можно? Ну, вот вопрос, то, что вы говорите, то, что там не брать дешевых.
Определяет, кто дешевле со всеми вытекающими.
Да, смотрите. Это уже другой вопрос, да? Я правильно понимаю?
Нет, это тоже вопрос. То есть, грубо говоря, как смарт-контакты позволит выбрать именно правильного подрядчика. То есть, каким критериям человек?
Ну, вы понимаете, смотрите, например, если вы выбираете между Airbus и более Boeing, разницы никакой нет. Да? Если вы выбираете между Airbus и Ил-96, да, то, ну, то есть, сейчас, смотрите, давайте, с моей точки зрения, да, я утверждаю, у нас нету в России нормальных подрядчиков, у нас нет нормальных услуг, у нас ужасные качества, ужасные сроки, невозможно, просто невозможно. То есть, это огромный рынок, который как раз, собственно говоря, должна молодежь занять, понимаете, да. Просто должна. Вот когда у нас это произойдет, да, тогда у вас вот будет выбор, да. Сейчас вот, ну, к сожалению, и это связано с тем, что вот эта вот одноразовость появилась, одноразовость, понимаете, да? Потому что если ты завтра знаешь, что ты умрешь, нафига тебе сегодня что-то делать, лучше сегодня украсть. Это, да, значит, не дает возможности сотрудникам учиться, развиваться, прокачиваться и все остальное, как и компаниям, да. То есть у нас нету сегодня качественных, еще раз повторюсь, услуг подрядчиков, контрагентов, да. Вот просто их нет.
А выбирать не
скоро. Ну да, есть то, что...
Что? Автоматические тендеры.
Чуть-чуть погромче, говорите, чтобы все слышали.
Не будут работать автоматические тендеры, выбирать не
скоро. Да, смотрите. Мы же говорим про сегодняшнюю ситуацию, понимаете, да? То есть, значит, просто в свое время, когда я жил и работал в Российской Федерации, строил Москва-Сити, мы запустили школы, мы обучали подрядчиков, контрагентов обучали, мы онлайн делали обучение и так далее. Да? Вот оставил вас на 6 лет, понимаете? Вот в итоге, так сказать, кризис, войны, подрядчиков нету. Все будет нормально, не переживайте, мы уже здесь.
Москвы там совсем, ой. Там совсем, ой.
Это первый тип вопросов.
Что вы от меня? Что вы от меня? То есть, ну, сейчас, ну, то есть, ну, что я должен? То есть, вот, ну, чем я могу помочь? Вы понимаете правильно?
Вот вопрос, что можно сделать с теми? Там действительно там...
Друзья, вопросы есть?
Ну, смотрите, с теми, давайте так.
Есть вопрос.
За 101 километром, да, ну я не знаю, что делать за 101 километром. Ну, вот,
я не... Давайте с собой
пока
разбирайтесь.
Пока не знаю.
С собой, каждый с собой разбирайтесь.
Спасибо большое. Батя.
Тут просто хочется, приходится и там общаться, и там работать тем самое, а там понимаешь, что все. Там можно только поставить две минимальные функции и все.
Ну, смотрите, первое, очень важный момент, да, еще раз говорю, сейчас все-таки, ребят, да, появилось онлайн-образование, те бизнес-квартиры и так далее, да, которые позволяют недорого тем, кто хочет реально, да, за 35, за 45 тысяч рублей получить компетенции на работу. Раньше этого было невозможно, поэтому, так сказать, я, ну, это комплексный вопрос, что там происходит, да, в регионах. Ну, да, можно я, так сказать, вот не буду, возьму паузу, мне надо подумать. Мне тут надо сначала с другими вопросами разобраться.
Да, хорошо. В 2000-х у Mirx был очень сильный HR-бренд, реально самый сильный в России. Я занимался уже в то время рекрутментом, я видел, что все хотели
работать. Погромче, скажи, чтобы все услышали.
Mirx был самый сильный HR-бренд. Любой, кто, в общем, кому сделать предложение, был готов туда идти. Совершенно точно.
Более
за того, счет чего это удалось, да, сделать? Что было главным? Как это сделать?
Спасибо. Значит, более того, любой сотрудник, которому мы не могли у себя внутри системы предоставить возможность роста, да, его с удовольствием брали в другую компанию и сразу назначали начальниками отделов и давали зарплату в 2-3 раза больше. Значит, еще раз, у нас были постоянные тренинги, постоянные коучинги, да, лучшие специалисты. Мы там от Nordstrom приглашали до там Джон Шоу, да, который по сервису и так далее. То есть, как бы я сам лично этим всем занимался, понимаете, да. То есть, у нас действительно там 2000 человек там было в лесу, когда мы выбирали там 40 человек, 2000 человек пришло, значит, там прыгать, скакать и так далее, да. И мы входили, ну, в десятку компаний лучших работодателей России. Да? Еще раз, первое, было интересно. было познавательно, это был принципиальный квантовый скачок. Я вам говорю, я могу утверждать, да, что сегодня нет ни одной компании в России девелоперской, которая по технологическому уровню соответствовала бы 2008 году Мироксу. Ни одной. Просто начиная от системы управления, заканчивая всеми остальными. Я утверждаю, почему? Потому что наши люди во всех системах, да, и вот я всех спрашиваю, скажи, ну а что? Вот. Надо просто любить свое дело, да, получать удовольствие от этого, собственно говоря. Но и другое, по-другому было не решить эту задачу, понимаете. То есть Москва-Сити, то есть было не построить по-другому, да. То есть с тем уровнем подготовки, который на тот момент времени был у людей в России, у нас там и у подрядчиков и так далее, это просто было невозможно технологически. Поэтому у нас не было выбора в том числе, да. Так сказать, кроме как прокачиваться, собственно говоря, учиться, развиваться там, ну, и так далее. Да? Вот, и поэтому мы и создали, то есть, ну, это объективно компания номер один в Европе, абсолютно точно, да, по объему и по уровню, а по классу строительства и по объему, кстати, у нас проектов не меньше, чем у Трампа. Да, то есть было. Вот, ну, к сожалению, потом у нас тут всякие перипетии. Кстати, она очень важно, да, значит, Мирокс не является банкротом, да, мы должны понимать, просто произошел, ну, такой мягкий...
Дефолт, смена владельца.
Я же еще раз говорю, не банкроты. Понимаете, в отличие от Трампа, который 4 раза был, значит, мы у нас нет. Вот смотрите, я же здесь сейчас, да, то есть у меня видите, то есть нет. Понимаете, да, что? Есть, ну, это отдельная история, скоро вы о нем как-нибудь потом узнаете, ну, свое время. Давайте 3 вопроса и пойдем пить чай.
А кто у вас в руке?
Значит, кто себя так... плохо ведет,
это... Это не считается за вопрос.
А, смотрите, я опять, да, я вообще рекомендую, как бы еще раз, да, чтобы, ну, поскольку, скажем так, я рекомендую каждому из вас иметь определенные тотемы там, и комплект. То есть я, например, без рюкзачка не выезжаю. Да? У меня вот чай, так сказать, это, вот это, понимаете, вот, даже вот еще книжечка вот здесь своя. То есть вот это, ну, как бы заземляет. Понимаете? А еще это можно использовать как оружие. Очень эффективно. В разных. Оружие и от вампиров. По-разному. Знаешь, но ты сначала должен задать себе цель, да, что тебе это нужно. И оно потом как-то все образовывается. Понимаешь? То есть, грубо говоря, если ты ни разу... То есть, если ты ничего не сделал для поиска наставника, ну, то есть, в общем... Оно и так, да, сами знаете, как считается, да, найдется ученик, найдется и мастер, да, то есть мастера, то есть тебя не возьмет мастер, ну, в общем, как бы, это должно быть такой обоюдный энергетический микс, да, то есть так формулы поиска наставника, мастера не существует, ну, по крайней мере, мне постоянно задают такой вопрос, да, я пока не нашел, и, ну, нигде не слышал, ни от кого не слышал, поэтому просто надо брать и искать, ездить на разные мероприятия, значит, там, да, то есть смотреть, спрашивать у людей и так далее, и не бояться, значит, там, где-то, то есть если вы нашли кого-то мощного, пойти к нему, не просто поучиться, а еще и волонтером побыть там, помочь ему там что-то пару, ну, то есть, как бы, процесс должен быть обоюдосторонний, если наставник вам что-то дает, а вы ему ничего не даете, ну, это не летающая штука. Поэтому вот очень важно двухстороннее энергетическое движение, тогда возникает вот это. Да, там, кстати, собственно, ну, вот, с этим наставником, то есть там что происходит, вот смотрите, три вещи. Вот, революция, да, 17-го года. Вот вы думаете, значит, что сделали красные? Они 3 марта 18-го года, идет гражданская война, приняли решение отменить Атиязи. Больше им делать нефиг, да? Все очень просто. А в 23-м году просто уже не было ни одной книги с этими язями. А перевели только те книги на новый русский, которые нужны были перевести. Например, у Толстого, у того же самого, да, там, кроме «Войны и мира», собственно говоря, них ничего не перевели. А у него было «Круги чтения», да, которая является фундаментальной книгой, которую он сам сказал, что, собственно, эту книгу я писал всю жизнь. И писал ее, кстати, на базе опытов Мишель Монтейна. Да. Вот. Ну и так далее. То есть если прочитать, например, Толстого в кругличтении, и если бы нам дали ее в школе прочитать, я вам говорю, что, ну, то есть, вот, вообще совершенно по-другому мы бы видели бы мир, понимаете? Поэтому второе. Они же уникальную операцию, да, произвели, поменять страну, целую страну, значит. Они тогда отец за сына не в ответе, сын за отца не в ответе. Тем самым разорвали родовую связь. Да? То есть это фундаментальная вторая вещь, собственно, она, к сожалению, сегодня у нас настолько слаба. То есть у нас из-за этого понятие такое вот, как там, честь, совесть, да, у нас оно просто настолько атрофировалось, да, что, ну, как бы, ну, до неприличия, да. А типа отец за сына не отвечает, сын за отца не отвечает, ну это какой-то нонсенс, вообще просто нонсенс, да. Вообще считается, что вот эти энергетические пробои, вот, например, я с этим разговаривал как-то раз, один из разговоров. Дневной дозор, кто у нас снял, господи, как его? А? Нет, написал, снял. Бекмамбетов, да. Тимур. Он говорит, что он же казак, да, он говорит, у нас все помнят в семи поколениях, кто откуда куда. Но, говорит, так получилось, что это случайно получилось, потому что не было, не умели писать, чтобы не было кровосмешения, они вынуждены были помнить, где какое. Так вот, он говорит, если в каком-то поколении, да, вот в этом роду, например, оказался плохой человек, да, ну, то есть, значит, а с этим поколением просто, ну, вот, как бы, предпочитали, вот, так сказать, вот, обходить его стороной, да, то есть, это такой, ну, так называемый энергетический пробой, да, то есть, ну, имеется в виду, там, он где-то струсил, там, ну, то есть, вот, ну, там, идет война, ну, в общем, я не буду сейчас описывать, там, все эти самые вещи, да. И третья вещь, значит, организовали, они отправили по два прохода с интеллигенцией в 21-м году, тем самым убрав вот эту вот энергетическую связь, да, которая вот ментальную передачу, вот что ли, вот этих вот знаний, да, понимаете. Таким образом, собственно, перегрузили целую нацию, так сказать, вот Россию, да. Поэтому очень важно вот эти вот три вещи, чтобы они были. А какой вопрос вы задали?
Это тоже не считается.
Вы тоже забыли.
Да. А на сегодняшний день есть какие-то действующие проекты?
Нет, нету. Ну, мне на самом деле предлагают, да, но мне это не интересно, честно скажу. То есть, как бы, я считаю, что это уже пройденный этап, да, и ну, мы занимаемся сейчас проектом создания смарт-сити. То есть есть две страны, которые хотят построить у себя смарт-сити. К сожалению, это пока не Россия. Вот. А это такой фундаментальный подход, да, то есть там, безусловно, как раз, вот, собственно говоря, что же такое вообще смарт-сити, да, смарт-сити. Это, вот смотрите, вообще на самом деле, да, вот города, например, Москва, там, все города в мире, они практически были построены в 19 веке, со 19, 18 там, и так далее, когда еще были старые технологии, там, 20 век и так далее. То есть сегодня совершенно новые технологии, да, начиная от того, например, вот чиновники, вообще, вот сейчас два слова буквально скажу, значит, налоги, которые мы платим, что это такое? Это же деньги, которые мы платим, значит, тем, кто как бы нас должен обслуживать, понимаете, да? То есть это полицейские, а если у меня в смарт-сити нет преступлений, потому что их там технологически не может быть, понимаете, да, ну, я знаю, о чем я говорю. То есть в новых городах преступлений в принципе не может быть, только, ну, на бытовой почве, да, там, по пьяни, по дури и так далее. Потому что все воры-жулики, да, значит, я пока был в командировке, со всеми пообщался, так сказать, значит, они просто говорят, если вероятность, что нас поймают 100%, ну что ж мы, дураки, что ли, совершать преступление, понимаешь, да, то есть, соответственно, как только вероятность снижается, соответственно, вырастает сам. Смарт-сити это невозможно, да, то есть ни криминальное, ни экономическое преступление в принципе совершить. Дальше, экономические преступления невозможно совершить. С каждого рубля налогов, которые с нас собирают, на то, чтобы их собрать, 25 центов уходит с каждого доллара. То есть 25% тратится на собирание налогов. Извиняюсь, у меня будет это стоить ноль. Понимаете, да? Значит, дальше. Ну, про чиновников я уж в принципе не говорю, потому что чиновники – это функция. Просто элементарная функция, которая описана точно, абсолютно простой логикой. Я бы ее даже на бейсике написал бы еще. Понимаете, абсолютно точно. У меня бы больше, чем два дня не ушло бы, наверное. Вот, они же просто специально, типа, Значит, итак, смотрите, чиновников нет, полицейских нет, значит, этих как, фискальных органов нет, потому что они не нужны. Да? Собственно, вы сейчас уже видите, что и у нас в России тоже очень многие вещи делают, но это отдельная история. Вот. То есть в этом новом городе, значит, дальше пробок нету, да? Понимаете, потому что просто ну, технологических нет. Во-первых, в принципе, все дороги должны быть под землей, заканчивая тем, что они должны быть там, ну, в общем, в принципе, их не должно быть. А дальше. В магазин вам ездить не надо, потому что у вас пневмодоставка или доставка роботами, значит, того, что вы заказали каждый день, значит, у вас в квартире. Дзинь-дзинь, вы открываете так полочку, такой шкафчик, а у вас здесь чемоданчик со всеми вкусняшечками, понимаете, так сказать. То есть зачем вам ездить в магазин? Ну, то есть у вас элементарно минимизируется количество. И вообще в целом, вы понимаете, что самое главное, да, самое главное, это мозги. Мозги, да. Ну, вот я как-то говорил, что ну, 1,5 килограмма мозгов Стив Джобса, да, стоит 1 триллион. Капитализация всего российского рынка, собственно говоря, стоит меньше. 1 килограмм мозгов Стив Джобса сформированные стоит дороже, чем все 140 миллионов мозгов, значит, нас с вами, товарищи. Да, то есть, да, это объективно, да, то есть, как бы, ну, что тут, так сказать. Опять, знаете, вот вы право на незнание, да, например, то есть вкл или выкл есть такая тоже история. Вы заходите в комнату, видите, что тут темно. Вы говорите, да нет, здесь светло. Ну тогда у вас нет возможности, вы так останетесь этим. Но если вы заходите в комнату и говорите, о, да, здесь темно, вы, у вас появляется выбор, сделать вкл, включить свет, или остаться в темноте. Понимаете, да? Поэтому надо понимать, что вот такой вот момент. То есть, сегодня самая главная история, да, идет за то, как сформировать новые квазимозги. Понимаете, да, то есть вот эту штуку, да, нейрокомпьютер, да, то есть это, ну, самая мощная штуковина во Вселенной, собственно говоря. Абсолютно понятно, что в городах с агрессивной энергетикой, где пробки, загазованность и так далее, это невозможно сделать. Просто невозможно. Никакие Сколково не помогут, потому что он рядом с Москвой находится. Вот если бы там, значит, куда-нибудь на Байкал бы там поселили бы, так сказать, да, тогда бы, может быть, смогло бы вот это вот произойти. Значит, вот, поэтому, и дальше, то есть в мире идет битва за вот эту вот штуковину, да, и понятно, что, пожалуйста, те же самые, значит, американцы, они не стесняясь воруют мозги со всех стран мира, так сказать, предлагая грин-карты, значит, если у тебя в порядке с головой, да, и все страны мира этим занимаются, понимаете, да. То есть это такая, ну, как бы, квази идет, война Евгеника идет, да, то есть она такая скрытая, хоть и запрещенная официально, на самом деле идет евгеническая война между нациями, цивилизациями, странами и так далее, да. Поэтому у России единственный выбор в этом вопросе выжить, это создать условия, оптимальные условия для людей с головой, да, ну, что, то есть, которые хотят прокачивать эту историю. И наш институт это не делает, я вам уже объяснил почему, но это один из факторов. А второй, собственно говоря, нет, вот, понимаете, там еще важна тоже такая вещь, как должна быть термоядерная реакция. То есть, если на одном квадратном метре собралось 3 умных человека, они точно что-нибудь придумают. Понимаете, да? Значит, поэтому, вот, люди с новыми мозгами, креативные люди, они не будут жить в холоде. Понимаете, то есть, переведу на русский язык. Нам нужно, чтобы у нас были, значит, можно было на кайте покататься, можно было понырять, понимаете, да, можно было, так сказать, насладиться закатами и рассветами. Потому что если вы не видите закаты и рассветы, просто простой пример, да, у меня объяснил. То есть я, ну, как бы, ну, 2 раза в неделю стабильно встречаю закаты, там, и стараюсь, там, ну, хотя бы, там, 1-2 раза в месяц встречать рассветы, потому что вы не прогреваете элементарно даже трубки, да, то есть вы не прогреваете трубки, не прогреваете мозг этим светом, да, потому что, ну, днем нельзя, да, там только солнечный свет такой. И у вас не возникают там некоторые биохимические реакции. Понимаете? В Москве это невозможно сделать. Просто невозможно технически. Вот, поэтому мы работаем сейчас над... Хотя объективно мы долго искали, да, и пришли к выводу, что только в Крыму может быть в России новый современный смарт-сити для креативных людей. Только в Крыму, потому что именно там есть и территории, и погодные условия, там, ну, и одно, и другое, и третье, там, и так далее. Да, поэтому не исключено, что вроде там какие-то движения идут, но пока, так сказать, мы слушаем. А создание самого смарт-сити, да, оно подразумевает создание как раз этой платформы, со смарт-контрактами, с блокчейнами, с, так сказать, совершенно с другими, вот, ну, что ли, конфигурацией социальных взаимоотношений. Вы теперь представьте, да, смарт-сити и, например, старый город. Там у вас налогов ноль, потому что просто налоги незачем платить, потому что у вас нет расходов этих, понимаете, да? А здесь у вас налоги там 50%. Как сможет Россия конкурировать со смарт-городами, где, значит, так сказать, нет налогов и прекрасная погода, и не сажают тюрьму, потому что у тебя высокий рост или кучерявые волосы, понимаешь? Значит, ну, вы, у вас, надеюсь, нет сомнений, да, все, про всю эту историю. Так, друзья, я предлагаю последнее слово дать вам и на этом. Знаете, всего все должно быть. Вот, мера, а то я, так сказать, а то будут потом про меня, как не будем говорить про покойного. Так, Кобзон, я имею в виду, перестали приглашать же, почему нет? Потому что он как выходил, по два часа пел. Это реальная история.
Сергей, у меня продолжение. Вот Смарт-Сити, а кто же будет жить в этих городах и кто будет жить в этих городах?
Нет, у меня по-другому вопрос. А кто будет жить в этих городах? Нет, вы не понимаете. Вы смотрите, смотрите, вы опять не слышали. Да, я же вам сказал 10 лет назад, что здесь нормальный бизнес прокачанный, он переедет в Сити. Потому-то, да. То есть я, кстати, на самом деле, я не знаю, где у вас там офисы, но я рекомендую вам иметь какой-то маленький офис в Москва-Сити, потому что там реальная энергия, да. То есть это во всех странах мира так. Понимаете? Да? Значит, тогда, а сейчас вот, ну, поверьте мне, так сказать, там, вот отдельная история. Вот. А здесь то же самое, вы поймите, вы же не ездите на «Жигулях». Или вам в голову не придет, например, лететь на самолете 30-го года выпуска. Просто, ну, и никто не запустит, потому что технологически, он экономически не оправдан, понимаете, да? То есть, ну, то есть так идет цивилизация, так развивается, да, система. Поэтому я не понимаю, кто будет жить в этих городах, потому что все нормальные пацаны хотят кататься на кайтах, на сноубордах, наслаждаться светом, так сказать, работать. Я вам более того скажу, ребят, вот одна из задач, которая перед нами стоит, собственно говоря, которой мы занимаемся, я считаю, что человек не должен работать в современном мире больше 3 суток. 3 дня, то есть, извините. 3 дня. Вот это одна из задач, которая в том числе стоит перед Смарт-Сити. 3 дня.
Неделя?
Конечно, неделя.
Год.
Я извиняюсь, нет, ну можно понять. Там дальше уже вариации. Что, это тоже глобальная мировая революция. Потому что они сделали? Они взяли и украли у нас время. Мы 5 дней в неделю работаем. У нас остается реально... То есть, давайте так, реально. Когда рабочая неделя, да, ну то есть если ты реально впахиваешь, да, ты просыпаешься, позавтракал, пришел, все, ты уже, ну, так сказать, там домой, ну час дома, там 2 максимум, да, ребят. Возьми. Суббота, воскресенье. Давайте объективно. Суббота, воскресенье у нас практически все, на самом деле, расписаны. Там, значит, свадьбы, дни рождения, значит, там, ну и так далее, да, понимаете? То есть, а это говорит о том, что они из нас сделали биороботов, понимаете? То есть, у нас нет свободного времени, вы понимаете, что они сделали? Если бы у нас было бы свободное время, мы совершенно по-другому бы стали бы функционировать. У нас бы появилось бы, если бы оно было, мы бы стали бы больше бы читать, там, ну или меньше читать. То есть как бы человеческое сознание не терпит пустоты. Мы бы нашли, чем его заполнить. И, скорее всего, мы заполнили бы тем, что нам доставляет удовольствие. А все, что нам доставляет удовольствие, нас развивает и прокачивает, понимаете, да? Они реально у нас высосали всю энергию, понимаете? То есть вот и это большая история, да, это не сегодня началось, это не связано никак там с Россией там, и так далее. Да? Мы, кстати, поэтому еще 10 лет назад у нас пятница была выходной, например. Понимаете, а в среду мы выключали компьютеры с обеда все, чтобы не было интернета. Ну, в смысле, интернет включали, чтобы люди могли общаться друг с другом и так далее, да, в компании. Вот, поэтому стоит впереди большая работа, ребят. Советский Союз, на этом я вас покидаю.
Сергей, скажи, мы не прощаемся, правильно?
Но, я завтра умирать не собираюсь. Да?
Да.
Ну, просто, значит, технически собираюсь еще, ну, прилично пожить. А вот, я, да, конечно, да.
Спасибо, Сергей.
Спасибо, ребят, давайте. Вот, все, я вижу, все улыбайтесь, все. Не переживайте, я вернулся, все будет нормально.